Доброго времени суток, 14 января 2017 года, подкаст выходного, простите, дня радио Ти, выпуск 529, Грейнет, Ксюша подсказала. А, Бобок, пока тебя не было, мы тут с Ксюшей пытались вспомнить, в этом году мы выходили или нет. Ксюша забыла совсем, что мы в этом году уже вещали, представляешь? Молодая, а уже на память.
Гиковский выпуск жалуется. Как его можно забыть?
Ну вот и я спрашиваю, как Ксюша, можно? Нет, как?
Совершенно невозможно забыть, так же, как совершенно невозможно забыть открутить рекламу нашего спонсора.
Мы непременно запустим. И вот оно сейчас заиграет, и после этого сразу продолжим.
Это шоу создано при поддержке DigitalOcean. DigitalOcean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и $5 в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisti при регистрации и получите $10 бонуса на аккаунт.
Окей. Пока не перешли к темам. Ты представляешь, Бобок, там Ксюша все темы прочитала, рассказывала только что. То есть она реально читала там пятую сверху тему.
Пятую сверху?
Да, ну, то есть она предыдущие пять прочитала и подошла до шестой, идет глубже и глубже. Молодец какой.
С ума сойти. Так, сегодня не 1 апреля, и Умпутун, говорят, что я чавкаю, что я забыла гиковский выпуск, это был он, и что я прочитала все темы, это все неправда. Неправда. Ну, тем я прочитала, и меня удивило, да, как раз очень не первое. Я зачиталась ей так, что даже не успела позавтракать.
Эх, молодежь, думала, молодежь, нужно то, что про тебя начальство плохое говорить, скидывать на других. Это ты правильно сделала. Лучше не начальство, а вот на другого, на Бобука. Ну, это Бобук виноват. А если то начальство вдруг про тебя что-нибудь хорошее сказала, 6 вместо 5 тем, то нужно скромно промолчать и в углу так улыбаться. Мол, да, ну да, так есть у меня мои моменты. Улыбаться. Есть, могу. Я вот о чем хотел сказать. Перед тем, как мы подойдем к следующей теме, к первой теме про скоропалительные выводы. Вы помните, коллеги, когда-то давным-давно мы с вами обсуждали две темы, которые вот Бобук даже не поймет, почему связаны между собой. Или поймет, он хитрый. Две темы. Помнишь, Бобук, Flow? Microsoft Flow штука.
Конечно.
Это, напомню остальными, Ксюша, как IFTTT, только от Microsoft.
Ага.
А вторая тема, которая, казалось бы, не связана с этой, это в прошлом выпуске мы обсуждали выход GoGlanda. Идея для Go.
Ой. Ну?
Теперь контрольный вопрос в голову. Начнем с Ксюши, поскольку она молодая, догадливая, у нее там нейроны быстро бегают. Какая, Ксюша, на твой взгляд, связь между этими двумя продуктами? Смотри, как она. Ксюша, нельзя так молчать. Я понимаю, что ты думаешь.
Я прям как-то задумалась. Мне интересно, какая может быть между ними связь. Я просто не очень хорошо помню про Flow. Мне кажется, микрософтовские технологии мне как-то влетают в голову и очень быстро вылетают. Я понимаю, что такое идея для GoLang, а вот Flow... Может быть, то, что оба никому не нужны?
Нет. Бобок, твоя попытка.
Это была моя версия. У них одинаковый коэффициент нужности, мне кажется,
у них. Не, у них действительно одинаковый коэффициент, но другой. Я не знаю, как этот коэффициент назвать. Потому что зайду с конца. На днях ко мне человек написал в Твиттер, говорит: чуваки, ваши новости, которые News Radio T постит в Твиттере, всем хороши, за исключением того, что там ссылочка на Bitly. А Bitly, оказывается, на моей доисторической родине заблокирована. То ли по всей родине, то ли в местах в каких-то. Это правда, да, Бобук? Нельзя Bitly вам пользоваться.
Ну, в смысле, почему?
Ну, как-то Роскомнадзор, типа, ну, как-то рассказал человек, что заблокировано. Не открываются ссылки.
Может, это его... У нас открываются все.
Может, это его провайдер активный такой считает, что не надо ничего сокращать. Это я к тому, что я захотел раскрыть ссылки. Пошел на Bitly, не раскрыть, а поменять. Пошел на IFTTT. А IFTTT же владелец, да, Bitly, я правильно понимаю?
Нет.
Или у них какие-то... Мы когда-то обсуждали какие-то особо теплые отношения. Кто-то слушай, там как-то кажется, с кем-то связан.
Мне кажется, ты что-то путаешь.
Ну, может, и путаю. Но факт медицинский, никакого другого сокращателя там выбрать нельзя. Ладно, сказал я, пойду же на Microsoft. У Microsoft это наверняка все можно. Float, все дела. Это продукт, я вам скажу, удивительный. Если вы не пробовали, дорогие слушатели, вы попробуйте. Это вот реально WTF умножить на 100 продукт. Он настолько странный. То есть он пытается быть как IFTT. Как вы его называете правильно? IFTT.
IFTT.
Так и называете.
IFTT, конечно.
Это такой стрёмный. То есть вы заходите там... Я выбрал, например, из RSS в Twitter. Ну, что оказалось проще? Где тут могут быть вопросы, спросит меня Ксюша. Правильно? Пришло из RSS, ходим в Twitter. А вы попробуйте там выбрать, какое поле. Оно по умолчанию вам вставило поле, которое называется Fit Description. А вот чтобы Fit Link туда добавить, это прямо, знаете, непросто. Кликаешь на... Ну, где выбирается, оно говорит, о, ты выбрал какое-то динамическое поле. Чего? Динамическое в каком смысле? Страшное дело. И самое главное, включаешь, не работает. Я не смог заставить его хоть что-то сделать. То есть у этого продукта есть замечательная фича. Видимо, авторы, которые этот продукт пишут, сами им не пользуются никогда. Потому что иначе бы они знали, что ну нельзя так. Ну, это вообще прямо. Ну, то есть конкретно.
Нормальные корпоративные продукты, что ты?
Ну, конкретно. Ладно, корпоративные. Microsoft. Я с тобой согласился. Но тут же подходит Гогленд. Скажи мне, Бобук, вот ты скажи мне. Ты человек разумный. Ты понимаешь, что в современном мире открыть один сервис в ID, это как-то мало. Их надо рядышком открыть и переключаться по возможности. Ну, слева, знаешь.
Какой список, сервис?
Ну, программу. Я не знаю, как
ее назвать. Ну, один проект, да? Ты имеешь в виду?
Ну,
один проект.
Я хочу, чтобы у меня в проекте было несколько рутовых, как бы, ну, целей, несколько штук, которые я мог бы строить. Таргетов. Да, несколько. Раньше, ага. Раньше там модули назывались там. Но это, в принципе, отдельный совершенно репозиторий в Git с точки зрения всего. Вот чтобы вот такое сделать в ID.
Нужно вот запустить несколько инстансов ID, я предполагаю.
Не совсем так. Все несколько хуже. То есть, во-первых, ты можешь drag-and-drop папочку туда сделать, а потом руками, значит, из этого всего вычищать то, что тебе не надо. Ну, не наш путь, правильно?
Ну, конечно, нет.
А кроме того, ты можешь сделать телодвижение, которое, конечно, сделало бы честь Eclipse, который любит разные дикости в организации workspace, где-то вместе, совершенно левым. Делаешь специальную папочку пустую, называешь ее «Я, Бобук, люблю проекты». Вообще в ней ничего храниться не будет, просто папочка. Открываешь проект там, пустой. После этого, вот куда идешь, вот за это нужно брать тех, кто не пытался этим видео пользоваться, и стрелять из рогатки. Идешь Project Structure, видишь пустой проект структуру, и после этого добавляешь, там такая маленькая, еле заметная кнопочка, называется Add Content Root.
И ну понятно.
Это как бы, мне это намекает, что root, что ж он root, понимаешь? А на самом деле это roots. В этом месте таинственно оказалось. Можно добавить много раз этого самого рута. И будет у него много рутов. Ну, нельзя так. И есть же баг про это. Ну,
то есть у них как бы не дерево, а куст, да?
Ну,
нет одного корня.
Многорутовый куст. Ага. И есть баг такой у них в этом самом, в U-траке. Так и называется. Go 3051. Чувак написал, ну, надо какую-то возможность добавлять много проектов. Он вот этого места не нашел. Как, впрочем, ни один нормальный человек не найдет. Его закрыли, говорят, мол, RTFM, козлин. Читай, мол, документацию. Глубже и шире. Не пользуются они своим продуктом. Ну, вот не пишут они на своем продукте сами. Нечто другое, чем свою ID.
Ну, подожди, они и ID на нем не пишут, потому что она же, очевидно, и на Go написана.
Да. То есть, ты думаешь, пишут они в Sublime или в Atom? Или в Eclipse? В Eclipse пишут.
Подожди, а такой проблемы же нет ни с какими другими языками, правильно? Ну, то есть, вполне можно открыть, ну, насколько я помню, там, какие-нибудь Scala или Java проект можно же открыть несколько, правильно?
Ну, в полной ID, которая вот это...
Настоящее,
в настоящее, в которой пока с Go плохо. оно еще туда-назад не работает. Там есть концепция модулей, где вот эти штуки, о которых я говорю, это типа модули. И там, в принципе, тоже, так сказать, с хищниками для чужих сделано. Но, но мы привыкли уже.
То есть оно не консистентно с теми хищниками для чужих. Это новые хищники для чужих. То есть эти руты добавлять куда-то. Да? Я правильно поняла?
Не, пишу, что так и с Java. Нет, с Java не так. С Java модули. С Java модули, и там разные как бы куски. Причем модули могут быть даже с разными SDK-ами. Они совсем разные могут быть. Я никогда таким образом много рутов не добавлял внутрь одного модуля. Всегда относился к ним как к отдельным модулям. И они как бы про это заточены. Всех шаблоны, всех темплейты, например, пойти в верхнюю директорию модуля, рассчитаны на то, что у вас модули, а не вот такое дерево. В таком странном многорутовом дереве их же собственная поддержка плохо работает. Попробуйте шаблонами чего-нибудь описать. Пойти, например, в APP-директорию или в CMD-директорию моего конкретного подрута. Такое не выразить средствами ID. Она сама к такому не готова. Короче, страшное дело. Надо им как-то задуматься о простом человеке. Окей. Что-то я разошелся.
В общем, один и тот же уровень у них WTF. Правильно? У этих двух продуктов.
Они оба сами не используют ни для чего, кроме как тестировать свои результаты. Я не знаю, чего они с ними делают, но так нельзя. Ну, нельзя.
Это как GUI на Linux. Никто не использует. Ну, есть для красоты.
А, Бобок, во, еще WTF. Бобок, знаешь ты, что в Go самое главное — это GoFMT?
Ну,
это наше, это наше все буквально. То есть мы с этим носимся, как дурень с писаной торбой везде. У нас код одинаковый. Догадайся, умеет ли делать ID новое GoFMT из коробки без лишних телодвижений?
Ну, а может, она просто не дает, отформатировать код неправильно?
Легко дает. Прямо форматирую не хочу. У нее есть свои автоформатеры, которые можно заставить работать по записи макро, в котором ты вручную все эти шаги укажешь, а потом переназначишь макро на Command-S. Это что я и сделал. Но это же практически анекдот.
А. То есть, короче, только вызовом... Как это? Только через макро, короче. Понятно.
Да. И это странно. Странность, о которой мы поговорим, мы тут про Consumer Report же жаловались, правильно? Который закритиковал впервые за 150 миллионов лет новый MacBook Pro и сказал не покупать ни в коем случае.
Все же было. Ну, они были правы. Судя по тому, как все поменялось, они были правы.
Я бы не сказала. Вот мне кажется, что это просто тема про проблему метриков. Ну, то есть, вот просто в современном мире мы так много всего меряем и так много решений принимаем согласно этим метрикам, а если задуматься, то есть, вот мне кажется, как правильно они должны были сделать. То есть, они что тестируют? Они тестируют, как люди работают в браузере. То есть, они должны были взять статистику браузеров, которые используются на MacBook'е, и пропорционально этой статистике погонять это в каждом мейджор браузере из этой статистики, в каждом большом браузере из этой статистики, и потом собрать это все в единую цифру. Что же сделали они? Взяли браузер, который используется, ну, который как бы на этой платформе, Safari, но он все равно, я уверена, он не самый популярный на лаптоп, на MacBook'ах, правильно?
На MacBook, нет, на MacBook'ах самый популярный Safari во всем мире.
Ты уверен, Бобок?
Да, конечно. Конечно. Их принцип, кстати, Ксюша, использовать не самый популярный, а из коробки. Тот, который есть из коробки. Я подозреваю, что они какой-то Edge используют на винде или чего там у вас носят, у них носят. А они проверяют Firefox и всякое прочее. Мне так кажется. Даже дело не в этом. Просто по результатам прошлых исследований, вы помните, они запускали, значит, Safari, который обновлял страничку, получили дикие результаты, которые варьируются от 18 часов до 3 часов. Сказали, так жить нельзя. И...
Но тут написано от 4 до 19, от 3,75 до 19,5, но суть примерно такая, да.
Да. Ну, а что же было? Бобок, что же было? Расскажи. Почему ты считаешь, что это не позорище? И не провал методологии проверки всего на свете Consumer Reportом. Ты считаешь, что это реальная проблема была?
Я считаю, что это была реальная проблема. Вы не забывайте, что с того момента, как Consumer Report проводила первый тест и нынешний тест, вышло 4 апдейта. Каждый из которых, каждый из этих апдейтов содержал в себе апдейты на батарейку, в смысле на энергоэффективность.
Так это не про энергоэффективность. Бага была в Safari. Бага была в Safari, и бага была про кэши. В Safari просто дико начинала жрать батарейку в некоторых определенных случаях.
То есть... В смысле? Что ты так говоришь сейчас, как будто бы это не влияло на батарейку. Конечно, это влияло на потребление батареи. И главное, о чем говорил Consumer Report, он говорил не про Safari, а про то, что вы, пожалуйста, сейчас не берите, потому что мы не знаем, по какой причине, но оно жрет батарею.
Ну, я согласна глобально, что это получается. Ну, то есть, мне просто кажется, что мы... Ну, глобально, что они говорят? Да, если вы будете вязать вот этот браузер, то у вас батарейка будет вести себя странно. В принципе, глобально я с этим согласна. Никаких возражений. Просто мне кажется, что... Если мы говорим очень на высоком уровне, да, это дает нам какие-то результаты. Но если мы начинаем копать глубже, если мы пытаемся какие-то технические решения на это базировать, то техническое решение было бы: о, у нас проблемы с батарейкой. Мы даже обсуждали тут, что ну вот, у всех проблемы с батарейкой, у Samsung проблемы с батарейкой, у Apple проблемы с батарейкой. А проблема была не с батарейкой. Проблема была даже не с операционной системой, которая взаимодействует с батарейкой. Проблема была в одном конкретном приложении, которое они использовали.
Ну, Ксюш, но это правда не так. Потому что, во-первых, большая часть приложений на macOS, как ты понимаешь, при необходимости открыть WebView открывает тот же самый WebKit от Safari. И я уверен, в нем была точно такая же проблема.
По-моему, нет. По-моему, это были кэши именно Safari. Ну, по крайней мере, то, что написано в этой статье и то, что я читала, все сходится к тому, что проблема была конкретно в Safari, а не в WebKit.
Ну, мне сейчас это просто не очень важно. Важно, что Safari является неотъемлемой частью операционной системы, да еще и приложением, которое, кажется, используется на современных MacBook'ах, ну, чуть ли не больше всего, понимаешь? И, ну, никто же не ожидал этого. Это все равно, что сказать, знаешь, ну, типа, проблема была не в операционной системе, а проблема была в Finder'е. Ну, ты же не можешь, как бы, ну, совсем выкинуть Finder из операционной системы. Ты его не можешь удалить.
Я же не спорю с тем, что этот тест не говорил какие-то результаты покупателям. Покупателям, да. Я имею в виду, что мне кажется, этот тест был немножко опасен для принятия именно технических решений. Потому что он говорил, что...
Это Consumer Report. Нет, это Consumer Report. Это тест для обычных людей.
Нет, а ты не прав. А ты не прав, Бобук. Вот как раз обычные люди, вот как и Ксюша, как и я, они и тогда были удивлены. И введены в заблуждение. И сейчас мы удивлены.
Нормальные люди обычные, ага.
Да. Этот тест не для того, чтобы нормальные люди оценивали его результат. Вот сейчас, когда они показали после того, как починили тест, или Apple починила чего-то там, вовсе нет никакого криминала, что они проверяли это с отключенным кэшом, черт с ним. Но результат 18 часов вообще никак не для нормальных людей. Это для сравнительных характеристик разных лаптопов в одном и том же режиме. Это их метод попугая их мерить. Забудьте про часы. У него 18 штук. Эти 18 часов, которые она показала, никак не относятся к времени работы на батарейке. Это не для людей, а это для относительного показательного условного коэффициента в условных единицах. И если сейчас 18 часов нам ничего не говорит, а нам не говорит, сколько оно будет работать, почему нам 4 часа чего-то говорило?
Ну, ты же правильно говоришь, это же про сравнение. На самом деле, Consumer Report написали вот что. Предыдущий MacBook работал 9, а нынешний 4. Или он еще 12, а нынешний 4.
Нет. По-моему, они написали как раз, что у MacBook очень непонятное время работы. То есть он может работать, батарейка может работать от стальки до стальки. То есть нет стабильности в работе батарейки. Мне кажется, это было самой большой проблемой. Если у тебя нет стабильности, то, понимаешь, у тебя количество попугаев каждый раз будет разное, и ты не можешь совершенно рассчитывать свою работу. И это, по-моему, была главная проблема.
Я просто не понимаю, с чем мы сейчас спорим. Вот смотри, есть компания это на самом деле не компания, даже нон-профит это, которая, ну, типа, сообщество людей, которые занимаются тем, что для обычных людей, я настаиваю на этой формулировке, вы, пожалуйста, сходите на этот сайт, и вообще посмотрите на то, как устроен Consumer Reports, там все очень понятно. Этот сайт, который для обычных людей тестирует разные штуки, причем совершенно разные. Там, я не знаю, машины, снегоуборочные комбайны, ноутбуки, по барабану, они тестируют все подряд. И для обычных людей, ну, как бы, говорят, ну, вот это такая штука, которая умеет вот так-то, вот так-то, а вот так, нам кажется, не умеет. Consumer Reports, компания достаточно влиятельная, не компания, опять же, нет, ну, типа, сообщество достаточно влиятельное, и оно пытается, не то, что пытается, а реально влияет на выбор обычных людей. Эта компания несколько месяцев назад, месяц, я уж не помню, сказала: дорогие обычные консюмеры, вы, пожалуйста, с осторожностью покупайте MacBook Pro, потому что что-то как-то нам непонятно, что там с батарейкой, и на наших тестах вот такие результаты. Ну, как бы, это же произошло, по сути.
Да, но вызвало это совсем не то. Я не знаю, видели ли вы срача, а наверняка вы видели, который происходил на Reddit. Там приходили живые люди, рассказывали: да, у нас тоже 3 часа на батарейке живет. И вот причем чувак там целую теорию построил, рассказывал, как оно все плохо, и как обычным людям жить нельзя, потому что баг явно вот в Safari. А оказалось, баг, может, и есть баг в Safari. Черт его знает, какой там был баг. Но, чтобы его увидеть, нужно отключить кэш и вообще сильно постараться залезть на этот шкаф. После того, как вышла вот эта починка, объяснение для нормальных людей о том, что да, мы вот так тестировали, и да, действительно, может, пользователь так и не запускают. А вы видели вы живых людей, которые с включенным кэшем работают, кроме веб-дизайнеров, которые тестируют свои программы? Я не встречал. Это к обычным людям.
Я даже не знаю, что сказать.
Это к обычным людям. То есть теперь вот эти все энтузиасты, которые говорили, как у них плохо, куда-то все исчезли. У них все хорошо стало. Во всяком случае, они молчат.
Ну, я что-то не очень понимаю. Ты чего хочешь сказать? Что просто у Consumer Reports плохой тест?
Я хочу сказать, что эта методика тестирования, она действительно выявила баг. Но этот баг был не степени батареи гейта, которые из него раздули.
Consumer Reports этого и не делали. Это раздули разные другие компании, в первую очередь пресса, которые, зная о том, что Consumer Reports в среднем не лажают, сделали из этого реально battery gate. Ужас просто.
Бобок, ты еще сказал, что их, как бы, их мнение было: покупайте с осторожностью. По-моему, их мнение было: не покупайте. Ну, то есть, у них же есть, я так понимаю, покупайте и не покупайте. У них нет каких-то там промежуточных. В общем, я не знаю, насколько они там гранулярны, но вот то, что они первый раз за много лет не дали MacBook Pro «покупай», я так понимаю, что в этом была главная новость. И мне в этом кажется, что если их тест все-таки был не максимально приближен к пользователям, это значит, что часть их информации была не настолько, не настолько полезной пользователям. Вот как я бы это сказала.
Я читал оригинальную статью. В смысле, оригинальный рейтинг от Consumer Reports. И вам тоже рекомендую туда сходить. Ну, в смысле, как бы его, я не помню, есть ли он в открытом виде, я его получал по почте, но думаю, что он в открытом виде тоже где-нибудь наверняка уже есть, исходя из всего этого, из всех этих разборок. Там нет такого, что мы не рекомендуем покупать. У них есть как бы рейтинг. И в этом рейтинге MacBook оказался не на первом месте. Это вся проблема, на самом деле. То есть вы можете сходить и сейчас посмотреть. Там тоже все не так однозначно в их собственном рейтинге. И, ну, типа, это оценка такая. При этом, конечно же, не надо забывать, что это, ну, их личное дело. Они могут и сейчас продолжать упорствовать и говорить, что MacBook вообще никому не подходит.
Нет, но они... Причем... Вот именно что интересно, что они не продолжают упорствовать. Они официально
написали,
что да, с обновленным софтом прям... советуем покупать. Написали, что да, там 15,75 попугаев для 13-дюймового с тачбаром и 18,75 попугаев без тачбара. То есть они, ну и для 15-дюймового 17,25 попугая. Ну то есть все вроде как хорошо.
Ну, я не понимаю, на самом деле, хорошо это или плохо, потому что, повторюсь еще раз, Consumer Reports делает обзоры для ну, нормальных людей. Нельзя считать MacBook Pro ноутбуком для нормальных людей. Ну, либо он нужно выкинуть слово Pro в названии. Вот мне так кажется, по крайней мере.
По-моему, как раз он сейчас, вот который последний MacBook Pro, он не совсем Pro. Можно честно выкинуть Pro и считать, что все-таки... Ну, то есть, что там такого ненормального для нормальных людей? Там вроде... Там вот ненормальным людям всего не хватает. А значит, по идее, нормальным должно нормально быть, нет?
Ну, видишь, я вот не как раз не понимаю, у меня же нет нового MacBook Pro.
Так, и... подожди, тебе же, ты говорил, ну, вот чисто по спецификациям, тебе не хватает графической карты. Мне не уже, возможно, будет не хватать памяти. Ну, то есть, там, проца. И, ну, то есть, если нам ненормальным не хватает, то кому-то же должно это хватать. То есть, я так понимаю, что мы спускаемся на одну ступеньку, и получается, что нормальным как раз самое то.
Я, видишь, не льщу себе, как Женя, что я могу говорить за нормальных людей. Просто я за себя знаю, что этот ноутбук мне не подходит. Подходит ли он нормальным людям? Ну, нельзя же так рассуждать, что если он мне не подходит, значит, нормальным людям он должен подходить. На самом деле, не факт. Я вот уверен, что... Ну, я по-другому скажу. Я не понимаю, почему нормальным людям покупать MacBook Pro вместо обычного MacBook 12-дюймового.
Мелко. Вот у меня жена любит 13, а говорит, 12 мало ей.
Ну, Жень, ну, мы предлагаю тему о том, что размер важен все-таки перенести в после шоу, а из текущей ситуации я прям не знаю. Мне кажется, что 12, разница между 12 и 13 дюймов составляет менее 10%, как мы понимаем. При этом разница в весе там больше, чем в 2 раза. Разница в толщине больше, чем в 2 раза. Ну, то есть разница все-таки очень велика.
Окей. Ладно. Оттоптались. Вы сказали свое. Да. Ксюшенька, какая тема тебя так сильно возбудила? В хорошем смысле этого слова.
Вам нужно отгадать, какую я тему так зачиталась, что даже не успела позавтракать.
Я не знаю, какую тему ты читала, но мы все ждем, что ты нам расскажешь про этого самого, про Латнера и как теперь будет Apple дальше жить.
Я подозреваю не эту тему.
Да, я, конечно, не эту тему зачитала, потому что эту тему я читала ровно, ну, прямо вот в то утро, потому что, это невозможно, да, было не увидеть, потому что, ну, я не знаю, видимо, у меня такой круг общения, что просто с какого-то момента эта тема была самая популярная, что бы я ни открыла в этот день, и поэтому я уже так, и то есть, это несколько часов с утра это были все гадали, куда, и потом, когда стало понятно, куда, все уже такие, да, я выиграл, я молодец, и так далее. Ну, значит, о чем сыр-бор? Сыр-бор о том, что создатель Свифта и человек, который законтрибьютил очень много в LLVM, Крис Латнер, он ушел из Apple в Tesla. В Tesla он будет VP автопилотного девелопмента, наверное, как-то так, если мы прямо на русский переведем.
VP по разработке автопилота.
Да, по разработке автопилота, точно. Вот, и это было большой темой, потому что это все началось с его письма в Swift mailing list, что вот я устал, я ухожу. Но там не было, я устал, это я уже немножко добавила. Там было про то, что я остаюсь в комьюнити Swift'а, просто главный человек меняется, и я покидаю Apple. И дальше, через несколько часов, было письмо Tesla такой большой анонсмент о том, что вот к нам присоединился Крис Латнер, мы очень рады, мы надеемся, что это поможет нам достичь все наши цели. Это, ну, то есть, вообще, тут немножко предыстория. Война между, такая хайринг-война между Apple и Tesla, она как бы разгорелась уже давно. И там были, например, интервью Элона Маска, когда он сказал, что вот мы увольняем людей, а Apple их подбирает. Например, что Apple — это кладбище для наших разработчиков, что-то там такое было. Ну, то есть это было уже, это не первый такой, как бы, сманивание сотрудника какого-то. Война была, когда Apple была в активной фазе там разработки машины. Сейчас считается, что Apple уже не будет делать свою машину, а просто будет делать софт. Но, в общем, мне кажется, что это все продолжение той войны. Они активно, обе компании, работают над тем, чтобы сманивать сотрудников друг друга. И интересный, наверное, момент, который все обсуждают тут, это то, что что Латнер был все-таки человек, который очень был близок к коду, и он много сам законтрибьютил и в Swift, и в компайлер. И сейчас он будет VP, то есть, из названия VP, то есть следует, что, скорее всего, он не будет так близок к коду уже. То есть он, естественно, будет близок к технологиям, но не к коду. Это насколько обычно, если мы возьмем там иерархию Apple, то есть VP по разработке в Apple, они уже не так близки к коду обычно. То есть неизвестно, как будет здесь, но это интересный момент. То есть, возможно, Латнеру просто интересно было попробовать что-то новое. Это,
Я думаю, что никто не знает, чем он конкретно будет заниматься в Тесле, кроме того, что он будет заниматься автопилотом. Слово VP в данном случае не означает совершенно ничего. Как человек, у которого примерно такая же непонятная должность, хочу сказать, что обычно такие должности вешаются, чтобы с одной стороны, подчеркнуть значимость, а с другой стороны, чтобы не отвечать каждый раз на вопросы вида, насколько это большой начальник. Чувак начальник, но чем он на самом деле занимается, неизвестно. Он может там один сидеть и код писать.
Он в Apple не был VP, давай так.
У Apple гораздо более строгая иерархия. У Tesla, как и у многих других компаний, которые, новой волны, у них нет такого подхода. У Apple и у Microsoft довольно четкая табель о рангах. У Tesla такой табели о рангах нет.
Бобук абсолютно прав, Ксюша. В этих старых корпорациях, там этих VP как собак нерезанных. В кого ни кинь камень, тот VP будет.
Не-не-не, это у Microsoft так много VP, в Apple немножко. В Apple достаточно строгая структура, и тут я абсолютно согласна с Бобуком, но у них не так много VP по всем там. Это известное такое отличие от Microsoft. В Microsoft, да, VP там каждый встречный, поперечный. То есть в Microsoft Latter точно был бы VP, если бы другая вселенная.
Он был бы супер VP. Там у них кроме VP есть еще какие-то над VP.
SVP, да. Все так и есть. Senior VP. На самом деле, кроме шуток, в Apple VP это как это физическая должность. Это человек, который реально чем-то руководит. В большинстве современных компаний этих VP как собак нерезанных, и, к сожалению, эту традицию ввела на самом деле Yahoo, если вы помните, в ней в какой-то момент было там 300 VP, сейчас, по-моему, так же осталось, какое-то нездоровое количество. А в Apple все очень строго, и, например, ADQ, например, VP, чтобы вы понимали. Федериги VP.
Фрэнк Федериги, да. Эти люди сильно чем-то руководят. Я не знаю, как будет в Тесле, и совершенно, может быть, действительно он будет писать код. Просто интересный такой переход. Я так понимаю, что многих людей удивил.
Меня на самом деле удивило то, что два перехода сшились одновременно, причем два человека, которых я, в общем, так чуть-чуть, в принципе, там следил за их делами, и одного-то просто лично знал. Значит, есть такая история про Дэниела Крэга, который на самом деле по паспорту Дэниел Гросс, кажется, если я правильно помню. Он делал когда-то Греплин. Помните, было такое? У Apple традиционно очень большие проблемы с поиском по App Store. Традиционно просто ужасный, и ничего в этом отношении не поменялось. Но, собственно, Дэниел делал Греплин. Это такой сервис был, который позволял сначала искать исключительно по социальному твоему графу, а потом они в какой-то момент сделали Q, который позволял искать еще и по App Store. Короче, он делал поисковые сервисы. И года 3 или 4, что ли, назад, я уж не помню, Apple их купил. И он в течение там типа пары, наверное, лет тусил в Apple. Тоже он, на самом деле, был с очень интересной позицией. Она у него называлась директор по machine learning.
Так у него, возможно, просто контракт был, если его купили.
Какая разница-то?
В смысле, что он ушел, как только у него контракт закончился.
Два года – это очень короткий контракт при покупке. Обычно речь идет о 4 годах традиционно. И это, там же обычно при покупке...
Для долины я бы не сказала, что 2 года.
По-разному бывает.
Слушайте, тут схема очень простая. Если посмотрите внимательно на то, как это происходит у Apple это всегда происходит всегда одинаково. Когда Apple покупает компанию, из которой собирается не только людей нанимать, но еще и какую-то часть продукта изымать, почти всегда, я не знаю другой после других историй. У Apple часть денег возвращается основателям в виде денег, а большая часть возвращается стоками. И стоки назначаются в виде опциона на 4 года. Поэтому большая часть людей, которые Apple покупает, уходят через 4 года, а не через 2. Я думаю, что на самом деле здесь что-то произошло.
Я тебе могу объяснить, как это может быть. Смотри, во-первых, стоки весятся 4 года обычно, но как бы они весятся довольно регулярно, то есть после 2 лет у тебя там может завеситься, в зависимости от твоей схемы веста, может завеситься половина, например. Это первое. Во-вторых, когда ты уходишь в другую компанию, ты можешь принести и сказать, вот у меня стоки должно завеситься, и другая компания просто перекупает твои незавещенные стоки. То есть тебе дают столько же незавещенных.
В этой такое ситуации я тебе гарантирую, что это не так, потому что Дэниел ушел одним из партнеров в Y Combinator. Y Combinator — это не компания, которая вообще дает тебе какие-то серьезные бонусы. Это, такое. Пол Грэм вообще довольно жадный чувак. Поэтому не очень понятно. На самом деле история очень прикольная, потому что когда Дэниел делал Греплин, они сначала пытались сами, потом они попали в Y-комбинатор, это акселератор такой, да, вы знаете. Mm-hmm. Прошли в Y-комбинатор, довольно успешно продали Apple, вот он пару лет протусил в Apple, и теперь он вернулся в Y-комбинатор уже на позицию партнера. То есть такого как раз человека, который будет рассказывать другим как правильно продаваться в Apple.
Подождите, а главный же технический вопрос. Swift все же не умрет, спрашивает Артем? Или умрет, Ксюша? Ты там близка к телу Swift'а.
Мне кажется, что все будет нормально. Мне кажется, что никак это не изменит комьюнити. И я думаю, что тут, конечно, нужен еще момент. Но я думаю, что у Swift'а все-таки уже есть комьюнити. Такое даже если Латнера автобус бы сбил, все было бы нормально. Я желаю ему здоровья. Это я фигура речи.
Он действительно рискует. Не автобус только, а самоездящая машина.
Да. В общем, идея такая, что я думаю, что все будет нормально, и я думаю, что на первых порах Латнер все равно будет участвовать в Swift'е, потому что, мне кажется, что он имеет очень большое к этому отношение, и я думаю, что ему самому интересен этот проект.
Я думаю, что в реальности он не будет сильно контрибьютить в Swift, тупо потому, что у него теперь новое увлечение, и у него просто не будет на это времени. И нужно понимать еще, кстати, так на всякий случай, я думаю, что все понимают, да, что автопилот для Теслы не будет писаться на Swift'е. Человек, который сам на нем не пишет, вряд ли может эффективно...
Во-первых, Латнер и команда никогда не писала на Swift'е, они всю жизнь писали на C++. Конечно, немного сделали для языка, но они все равно писали компилятор, как ни крути. Вот, это
сейчас,
первое.
Сейчас важный вопрос. Я туда не заглядывал, но у меня вот интересный вопрос. Ты хочешь сказать, что компилятор Swift'а написан не на Swift'е?
Я так понимаю, что это тоже LLVM и Clang.
В смысле, какая разница-то?
То написано на плюсах. Нет, это известно, на самом деле, Бобок, это известно в комьюнити, много про это людей, по-моему, уже ругалось, что люди, которые пишут Swift, пишут в основном на C++. То есть, конечно, они пробуют Swift и так далее, но они пишут на C++ все-таки практически большую часть их времени.
Интересно. Нет, я просто настолько привык к тому, что компилятор любого языка обычно пишется на этом же самом языке, и всегда есть прикольный вот этот процесс бутстраппинга, знаешь, да, когда ты первую версию языка собираешь сначала кросс-компиляцией во что-нибудь, а потом пересобираешь с помощью его же самого. И я бы сейчас прямо удивлен,
что это язык молодой, Go, собственно, уже так, как ты рассказываешь. Так давно, конечно. Уже так. Это года полтора всего лишь так. А эти же совсем маленькие еще, дай им время. Смогут себя скомпилировать.
Хорошо. Сам компилятор, наверное, действительно написан на плюсах. Но а библиотеки-то на чем?
Библиотеки. Я так понимаю, что библиотеки, которые системные библиотеки, я думаю, на Swift'е. Просто они компилируются не Swift'ом. Я понимаю, эта идея, она очень прикольная. Она очень прикольная, и я думаю, что они тоже до этого, просто сейчас, я так понимаю, что если у тебя есть уже хороший компилятор, то эффективнее писать на нем. И это просто ускорит твою разработку.
Если уже есть компьютер. Не, в смысле, ты можешь написать фронтенд к LLVM на чем угодно, что поддерживает LLVM. Если LLVM в текущей ситуации поддерживает Swift, ты можешь писать компилятор для LLVM на Swift.
Это как мне нужно проверить. То есть я не исключаю, что это изменилось. Но я помню, что вот когда точно вот версия, которая Swift 1.0 и 1.2, то есть вот в этот момент было очень много разговоров, что как раз Крис Латнер и его команда, они пишут на плюсах. В общем, я думаю, что это... Мне кажется, что когда ты все-таки создатель языка, у тебя есть какие-то идеи и планы, которые ты про этот язык думал, и ты можешь их контрибьютить даже без какого-то огромного количества времени, но просто потому, что это уже как бы в твоей голове все очень давно варится, и, ну, то есть, мне кажется, хотя бы какое-то направление остаточное, оно вполне может быть задано и им тоже. Посмотрим, как это будет развиваться. Я не думаю, что это какая-то глобальная потеря для Свифта в таком смысле, что все, он загнется. Мне кажется, что...
Ну, просто очевидно, что теперь будет несколько другое направление. На самом деле, большая часть людей, которые вот в таких процессах внутри не участвуют, они, мне кажется, не догадываются, насколько велико влияние личности. Я просто много лет наблюдал за тем, как влияет руководитель разработки операционной системы на движение операционной системы. И, ну, просто с языками меньше опыта, потому что я меньше смотрел за тем, что делает Гвида. Но роль Линуса в появлении и движении и в развитии Linux, она ее просто, ну, ее переоценить сложно. В смысле, там, мне кажется, все на самом деле произошло из-за Linux. А, такая же
нет,
история
с Twitter. Нет, я абсолютно согласна, что есть влияние личности, и мне кажется, что в разных проектах оно разное. То есть иногда комьюнити двигает проект, иногда личность. Мне кажется, что в истории со Swift'ом, конечно, ну, как бы, трудно сказать, личность это была или комьюнити, но я слышала некоторые моменты, что, например, Латнер не был доволен тем, что как бы ему казалось, что Swift еще не готов к тому, чтобы называть его там продакшн языком, когда Apple его называла уже. То есть ему бы хотелось, чтобы, ну, по крайней мере, это вот то, что я слышала из третьих рук, то, что он говорил на какой-то конференции, на которую он приходил как бы потайно. То есть он есть такой слух, что он иногда приходит на свифтовые конференции не выступать, а просто когда уже типа все закончилось, и просто пообщаться с людьми о свифте.
В маске приходит, или его не знают в лицо?
Нет. Ну, его знают в лицо, нет. Ну, в смысле, как бы он же не выступать, он просто пообщаться с народом. Это, я так понимаю, не настолько запрещено в Apple. В Apple запрещено выступать не на Apple-овых конференциях. Хотя для него делали исключение, он выступал на каких-то там больших событиях, например, в своем собственном универе. Ну, просто, возможно, это еще была одна из причин, которые, ну, то есть, вот у Apple с этим достаточно строго. И, как бы, я так понимаю, что его понимание Swift'а было, что ему бы хотелось как бы эти версии, то есть то, что выпустили там первый раз, когда Apple говорила, что вот уже почти, то, что выпустили, это как самые-самые пре-альф. Потом там альфа, ну то есть все эти версии додвинуть там на одну хотя бы. То есть,
да, и он мне перфекционист, кажется... Я смотрю, хочет, чтобы выпустить компилятор, который еще и работает. Сейчас так не носят. Сделали, выпустили, тяп-ляпи в продакшн. У нас дядька Боб разразился вчера статьей. Или сегодня?
Который? Или
ну, Uncle Bob.
Ты угадал.
Которой статьей? Я просто не...
Одной, вот, которую я сейчас выбрал.
«Темный путь» называется. Я вот этой статьей так зачиталась, что даже забыла, куда.
«Темный путь». Не вчера, 11 января. Ну, вот, на днях. Вот.
Слушайте, она. Я, если честно, ее не читал, значит, вам сейчас придется ее пересказывать.
Ксюша, я читала, да, читать. Расскажи. Да. Куда мы двигаемся? В темную пучину статик тайпинга.
Ну, в общем, тут как бы очень, во-первых, конечно, драмы много, ну, вот как любит дядя Боб, но вот драма о том, что вот он начинает с того, что я тут недавно пробовал Swift и Kotlin, и вроде языки как бы там ничего, но вообще это темная сторона. И дальше он начинает, что вот, например, там есть в обоих языках есть там optional, ну, то есть nullable. Вот зачем это nullable? То есть вот проблему, которую решает nullable, должен решать программист или язык? Он так ставит вопрос перед читателем. И дальше там, что эти языки слишком статически типизированы. Ладно, еще Swift, он как бы пытается решить проблемы суперпридурочного Objective-C. Но там не суперпридурочно, там было слово bizarre, которое очень по-разному можно перевести. В общем, но Kotlin-то куда? У Java и так все нормально со статической типизацией, говорит нам дядя Боб. И дальше, вот, то есть он все проблемы, которые пытаются решить эти языки, многие проблемы, он их выделяет и говорит, это вот должно решаться кем? Программистом или языком? И если это все должно решаться языком, то как бы в итоге у нас получатся какие-то очень странные языки, очень раздутые, с кучей разных проверок и кучей разных ненужной ерунды, а это все должен решать программист.
Конкретно про ерунду, некоторый вопрос, он же на Java пишет. Он дальше сам рассказывает, что я пишу на Java и на Clojure. На Clojure. Как человека, который пишет на Java, я, честно говоря, удивляюсь его наезду по поводу то, что он checked exception. Он как-то их по-другому называет.
Да, checked exception, я вообще в шоке, если честно. Потому что это, по-моему, же, ну вот, прям обычное дело, нет?
Дело даже не важно, обычное или нет. И про это есть много вопросов. Он возмущается, Бобу, к тому, что checked exception в Kotlin не надо, значит, переопределять везде. Ну, если ты где-то объявил exception, то потом тебе надо во всех
консюмерах. Нет, 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 он это удивляется в Swift, а про Kotlin он удивляется в том, что тебе нужно open для каждого класса писать и override для каждой функции. Которую ты хочешь переопределить или отнаследоваться.
В Swift вот эти checked exception по Java.
Да, в Swift, да.
То есть в Java его это не напрягало никогда. Он Java любит, судя по всему.
Я думаю, что его это не напрягало в Scala.
В Scala нет. Почему?
Да не, он не пишет про Scala, он не пишет, знаю, что он только Java и Clojure. То есть он про Scala тут ни о чем. Но я не договорила. Это дальше интересно. Дальше он говорит, что это все должно быть решено программистом, и все это должно было решено с помощью замечательного слова на букву Т. Тут вы должны в голос хором ответить. Ну?
А?
На букву Т.
Танки рулят.
Тесты, конечно. Это же дядя Боб. В конце там в любом случае будет слово на букву Т. Это же как, я не знаю, ружье, которое висит на стене, оно обязательно выстрелит. У меня только один вопрос к дяде Бобу, потом вот мы можем холиварить. То есть, мне кажется, с таким подходом, зачем нам вообще, например, garbage collector в Java? Давайте память ручками, ну, все с памятью ручками делать, а потом просто на этот тест писать, там, буферы проверять и все остальное. Ну, то есть, зачем нам вообще вот какая-то такая искусственная штука в языке, которая нам помогает менеджить память? Я предлагаю делать, ну, как бы пойти дальше, как бы с идеями дяди Боба, поднять их просто на флаги и ничего не делать, как бы не использовать каких-то благов языков, все делать по-нормальному, руками. И почему он вообще Clojure, а не нормальный?
Ну, подожди, ну, дядька, я не знаю, я не скажу про Swift, не скажу про эту Swift, но по поводу Kotlin, о том, что Kotlin надо прилагать том такой для адвокатов, ограничений и запрещений, и того, как куда хорошо вставлять, как вставить гайку в отверстие Б, ну, прав. Вот эти все...
Так он не об этом пишет.
Он об этом в том числе пишет. Он пишет, что получается в результате язык, в котором десятки разных конструкций с не очень понятными правилами применения этих конструкций. И ты, собственно, никогда не знаешь, когда и куда и что писать. Самое главное, он пишет о том, что... И тут я с ним согласен. Вот эти все разухабистые системы типов и прочие времени написания проверки, они предполагают твое какое-то конечное знание о продукте. Типа ты знаешь, как будет продукт в конце выглядеть. И если ты ошибся, а, собственно, мы все ошибаемся о конечном продукте, когда пишем, то потом возвращаться и все вот эти ограничения убирать, менять и рефакторить – целое дело.
Да. Ксюш, на самом деле, по фразе, которую ты предлагала, когда ты предлагала отключить garbage collector, ты забываешь одно. Там и Java, и Clojure оба живут вокруг рантайма Java. А если я правильно помню, в нем принципиально нет возможности отключить garbage collector.
Я не предлагаю отключить. Я предлагаю, чтобы в языках его не было, что не использовать языки, в которых он есть. Пойти в православный C++, писать тесты на память, облагать все, ну, как бы, все, что везде, где мы трогаем память, память должно быть просто жестко обложено тестами. И тогда не будет никаких проблем с использованием памяти, правильно? С управлением памяти.
Все так, все совершенно так. Только проблема в том, что, видишь, он пишет принципиально для JVM, а в JVM просто нет возможности не использовать garbage collector, поэтому нет языков, которые, ну, как бы...
Нет, но он говорит, что вот есть языки.
Я могу, да, Бобок, может... написать на Java без garbage collector, не отключая его. Вполне можно вне хипа, ну, все это делать.
Можно вне хипа, но только при условии, если ты внезапно ни в каком-то месте не выделишь хип, и вдруг внезапно не кончится память. Тогда garbage collector будет все равно вызван. И ты получишь паузу, как обычно.
Ну так пиши так, чтобы не активировать никогда garbage collector. Это, конечно, экзотика.
Я с тобой согласен.
Это дикость. Проще действительно взять C или даже C++.
Ну, C++ в данном случае, да. Ладно. Короче, я эту статью прям не понял. Я сейчас ее пролистал по-быстрому. Я считаю, что это просто, ну, чуваку нужно побрюзжать. Мне кажется, он просто уже суперстар. Он старше нас всех вместе взятых.
Нет, мне кажется, идеи, которые вообще глобально, что хорошего может быть в этих идеях, что где-то посередине есть золотая середина. Между тем, что у нас языки, которые там как ассемблер, и языки, которые очень много всего, очень от многого нас хотят, как бы, многие проблемы предотвратить. Естественно, мы можем уйти в итоге в какую-то такую пучину, где языки просто все предотвращают, и, по идее, без какого-то знания продукта, ну, слишком нам не дают выражать наши мысли, правильно? То есть это как с натуральным языком. Как бы такие, когда мы говорим естественно и говорим, а не пишем, наш язык гораздо более гибкий. Когда мы пишем, мы гораздо более, намного больше правил используем, правильно? То есть есть разные подходы к тому, чтобы выражать свои идеи. И его мысль, в ней есть что-то разумное, но мне кажется, примеры конкретные, которые он приводит, про статическую типизацию, про nullable, они немножко все-таки из области... Мне кажется, эти проблемы можно достаточно легко и эффективно предотвращать, практически так же, как работа с, ну, как бы garbage collection или reference counting, когда с памятью действительно работать становится проще, и тебе не нужно так много тестов. Тебе действительно это помогает, и ты решаешь многие проблемы этим.
Слушай, мне видится, да,
помните,
что...
Помните, у нас была такая ситуация... Да, подожди, сейчас, секунду. Помните, у нас была какая-то статья, которую мы обсуждали, и в процессе которой я сказал, что, судя по статье, у чувака просто чуваку не доплачивают. Так вот, судя по статье, Мартину просто лень переходить на более современные языки, потому что у него огромное количество литературы написано им про C++ и Java, и вообще ему просто ничего не хочется делать. Вот как бы у меня вывод такой.
Вот это сильно, сильно такой многообещающий вывод, обобщающий. Я сейчас наблюдаю, Бобук, строго противоположный процесс, который происходит вокруг меня. Не поверишь, что вокруг меня происходит. Когда я на эту работу пришел, я был поражен количеством разрешенной магии, которая тут используется. Нигде я такого количества магии не видел в жизни. То есть, я не знаю, видел ли ты настолько магические проекты, как вся компания здесь была. То есть, любую самую высокоуровневую штуку, которую ты когда-нибудь слышал, они здесь использовали. При этом главное было, чтобы оно, значит, работало, коды писать поменьше, вообще не писать, а как-то оно само все будет делаться. Чувак, который со мной работал, я не знаю, под моим влиянием ли, я на него активно не давил, но пришел к мысли, что магия – это плохо. И дядька Боб пришел к такой же самой мысли. Он же против магии выступает, по большому счету. Он говорит о том, что магия, которая в пути стоит, делает явным и неявным, и с этой своей экспрессивностью, так называемой, она на самом деле палка о трех концах. Я тут с ним согласен. Не совсем согласен, но вот с этим моментом согласен. Долой магию,
слушай,
мой принцип.
Но на самом деле никакой магии же нет. Магия – это такой момент, который возникает, когда ты не понимаешь, как какая-то штука работает. Если ты помнишь, мы тут с тобой 10 лет назад, реально 10 лет назад, анонс, я тут зачем-то взялся переслушивать старые выпуски. Волосы шевелятся на голове, когда я некоторые твои выражения там слышу.
Что я нес такого?
Вообще, господи, что я несу? И знаешь, как-то картина Ленина, который несет бревно и подпись «Что я несу?». Так вот, мы с тобой как раз обсуждали, и была там такая фраза, которая на самом деле справедлива до сих пор. Если ты хочешь писать на C++, ты должен в деталях понимать, как работает компилятор и как это будет скомпилировано, во что это будет скомпилировано. Просто проблема в том, что большая часть людей, которые пишут на Kotlin, которые, давай по-другому, я про Kotlin ничего сказать не могу, большая часть людей, которые программируют на Swift, не знают, во что это будет скомпилировано. Они не понимают, во что, каков будет результат.
Мне кажется, действительно... на Java. Вот большинство программистов...
Ты знаешь, на Java есть две категории программистов. Те, которые вообще ничего не понимают, но это программисты на копипейсте, а не на Java. А есть люди, которых долго и упорно учили, как же на самом деле все это будет в результате работать.
И даже вот эти люди, которые тебя, казалось бы, учили, ты не представляешь, какое количество всего они принимают на веру. Это удивительно. Вот просто объем вот этой веры в том, что вот ты напишешь такую аннотацию, и она магически тебе подсоединит чего-то, или ты сделаешь... Вот меня бесило с самого начала. Бесило просто резко. Вы в курсе вот про inversion of control, которая, например, в Spring поднята на уровень чудовищный и поразительный. То бишь, ты описываешь в каких-то местах, в каких-то своих сервисах, объектах, и как они на компонентах, специальные аннотации. И, в принципе, нигде не говоришь, как все это будет собираться. То есть, вообще, вот просто описал, а оно как-то само соберется. Аналог, конечно, само собирается, если погода летная, если конфликта не произошло, если произошло, ты там пишешь буквально на внутреннем специальном языке, как их правильно связать между собой. К счастью, в последние годы они пошли в правильную сторону. И вот этот Java Config, который у них есть, это прямой способ связи. Но вот эта магия, оно само связывается. То есть оно само найдет, из какого модуля чего взять. При этом ты там определяешь специальную магическую, например, environment. И она понимает, а, вот это, ну, я сейчас пойду и оттуда, значит, сделаю инъекцию самому себе. Но это страшное дело.
Меня в Java вообще пугает то, что у тебя есть несколько уровней. То есть, с одной стороны, у тебя есть твоя программа, потом у тебя есть JVM, и потом как бы такой железный уровень никто не отменял. То есть, если мы говорим о языках там C, C++ и даже Objective-C, у тебя как бы все-таки один уровень. Ты, в принципе, можешь посмотреть, во что это все как бы, ну, просто ассемблерный код. То есть, у тебя есть твой уровень и железный уровень, по сути. Конечно, его очень трудно читать, там много оптимизаций, но которые, в принципе, можно отключить, если у тебя небольшой кусок, который тебе интересен, ты, в принципе, там что-то еще можешь увидеть. И ты даже можешь там понять, где референс каунт, где арк что-то вставил, где, ну, то есть, в принципе, там есть какой-то шанс, но просто в Java, то есть тут два уровня, тебе нужно понять, как это все на JVM выполнится, и как JVM потом выполнится, ну, вот. То есть, как-то несколько уровней, а со Spring, мне кажется, получается еще один уровень. Тебе нужно понять, как Spring это все обработает, твои такие декларативные спецификации всего. Потом, ну, то есть, не знаю, мне кажется, чем больше уровней, тем больше тебе нужно знать, во-первых, и тем больше может быть как бы каких-то белых пятен между всеми этими уровнями.
Вот Стас пишет, что Kotlin про другое, ты строже код пишешь. Тут null, тут не null. Да нет, это то же самое. Замените вот этот восклицательный знак или open, или что-то на джавовскую аннотацию, на спринговую аннотацию. Это будет те же языки, только вид в профиль. Расширяется вот эта понятийная база при помощи многих, называйте их кейвордами или, не знаю, аннотациями, или частью синтаксиса. Слишком много всего. Большой такой когнитивный диссонанс возникает. Из желания сделать, чтобы оно само. И это, ну, так скажем, странный путь. Окей. Высказали мы все свое нелицеприятное мнение. А я не понял, дядька прав или не прав? Какой твой вывод, Ксюша? Дядька загнул.
Мне кажется, у дядьки есть такое очень такое рациональное звено, с которым может стать проблемой лет через, я не знаю, 10-20, если мы будем усложнять все языки вместе взятые. Но, не знаю, мне кажется, что в текущем мире его конкретные примеры не очень похожи на правду.
Бобок, а я хочу тебя спросить в сторону выбора следующей темы, которых ты не читал. Но ты ведь способен выбрать, даже не читая тему.
Ну, в смысле, все темы дальше я, к сожалению, читал. К сожалению, ну ладно, не все, но почти все, вот я так смотрю.
Докладывай, Бабок, докладывай.
Ну, давай про что-нибудь поговорим, не знаю, давайте поговорим про апнет. Мы, по-моему, я не помню, мы в нашем шоу вообще упоминали апнет когда-нибудь?
Упоминали, я помню. Да, было дело.
Я просто совсем не помню, дело было давно, и, ну, действительно, был такой сервис, есть такой до сих пор пока сервис, который назывался appu.net, который когда-то очень давно, я не помню, в 2011-2012 году, попытались запустить альтернативу Твиттеру с... Напомню, тогда Twitter первый раз ввел сначала рекламу, потом начал отбирать свободное использование токенов, ну, то есть свободное использование сторонних клиентов к Твиттеру. И дальше произошло вот что. Появился один конкретный разработчик, который сказал, ну, сейчас мы по-быстрому запилим альтернативу Твиттеру и будем на ней жить. При этом... На самом деле, главное отличие от Твиттера, по-честному, если было в том, что человек сказал, мы не будем никакую рекламу продавать, доступ будет совершенно свободным, просто вы будете платить за подписку за использование этого самого сервиса. И так вот, чтобы вы понимали, много было людей, которые там оказались буквально в первый же месяц после запуска этого сервиса, при том, что подписка стоила что-то, я не помню, $60. Ну, какая-то такая была, нечеловеческая совершенно цена.
Что-то мне кажется, что цена была все-таки поменьше. Я помню это очень хорошо, это было очень популярно, на разных конференциях обсуждали этот AppNet, и мне кажется, что одна из причин, кроме того, что Twitter это не торт, была то, что вот, вспомните, как в Твиттере раньше было хорошо, когда там было совсем мало людей, и все были очень технические и интересные. А сейчас в Твиттере там налезло всякого... Таких, таких простых людей, и что совсем поговорить и подискутировать невозможно. И поэтому, то есть, вот давайте мы будем сейчас запилим такой платный сервис, в котором все будут платить, и все будут технически, и толпа будет какого-то определенного одного толка, и нам всем будет интересно общаться.
А как назывался вот такой, который после Твиттера, я помню, два было, как Твиттер. Один странный, а второй еще страннее. Вот этот, который странный, был как Твиттер, только типа красиво. Как он назывался? Как-то...
Да их много было. Да, Плюрк?
Плюрк, точно. Плюрк был. А где Плюрк сейчас?
Там какая-то очень... Да, мне кажется, какая-то очень непонятная история. Плюрк до сих пор живой, и даже, наверное, можно пользоваться. Он где-то в странном месте, типа на Филиппинах, что ли, он полетел. Короче, в каких-то азиатских странах. Не очень помню. И живой до сих пор. Я туда заходил недавно, там прям есть какие-то живые люди. При этом там же очень забавная история была с Плюрком. Плюрк появился раньше значительно, чем AppNet. И с Плюрком было очень прикольно. Там был скандал с Microsoft. Знаете, нет такую историю?
Нет.
Короче, Плюрк полетел в азиатских странах. Повторюсь, не помню. Вот, возможно, это был там Китай, Филиппины, я уж не очень помню. Где-то в какой-то азиатской стране. Отделение Microsoft этой же страны просто один в один в наглую скопировала Плюрк с точностью до багов в дизайне и кусков JavaScript-кода, и даже кусков CSS. И торжественно это запустила под названием Джуку, или как-то так. Я уже не очень помню. Короче. Но, по сути, это было очень смешно. Чуваки, понятно, попытались подать в суд, и не то, что попытались, по-моему, подали в суд. Результатом стало то, что чувакам из Плюрка, в принципе, нет смысла дальше делать сервис. Они уже заработали на иске против Microsoft. И заработали, как говорят, хорошо, в смысле, Microsoft прям признали всю эту историю. Это тоже отличный метод монетизации. Ксюш, мне тут в чатике человек, который был причастен к разработке AppNet, говорит, что да, поначалу сервис забрал $100 за вход или по $50 в год.
На $50. Ну да, не, ну 50-60 близко, в принципе.
Я почему помню, что было 100, потому что изначально речь шла о том, что вы платите $100 один раз.
Я помню, что такое, наверное, да. То есть я помню, там в месяц было там $5 или $10. Ну, так и получается, в принципе, если $50 в год, то на месяц, если разделить, то получается там практически 5, даже меньше. Я помню, они сравнивали это с кофе.
Погодите, а все эти люди, они жили с 2012 года, то есть сколько? 5 лет. А за что, собственно? За вот эти членские взносы они могли жить?
Нет, ну, они в 2014 году, надо сказать, что в 2014 году они торжественно сказали, что все-все, мы как бы не готовы больше дальше развивать сервис. И, ну да, потихонечку кто-то там платил, и за счет этого сервис жил. В смысле, поддерживали сервера. Никаких особенных изменений там не появлялось. Надо, кстати, при этом сказать, что вообще-то я уверен, что эта история, ну, типа про... кое-что сделали неправильно, но, в принципе, могли. Почему я так думаю? Ну, например, потому что количество неплохих, в общем-то, программ, которые были заменами твиттерных клиентов для апнета, оно прям десятками исчисляется. В смысле, их реально было много. И, ну, это же прикольно, да, когда ты делаешь сервис, у которого стоимость, типа, там, $50 в год, ты автоматически думаешь, что там появляются, ну, там в основном люди, которые готовы платить и за приложение для доступа к нему. Ну, никаких проблем. Просто, к сожалению, оказалось, что недостаточно просто привлечь туда программистов. Программисты туда понабежали, а потом точно так же и схлынули. Программисты, как известно, народ такой, не очень привязывающийся к таким сервисам. Ну вот, короче, на самом деле, что произошло дальше-то? Дальше ребята из Апнета торжественно заявили, что с марта, если я правильно помню, с марта этого года сервис прямо закрывается, вы можете прямо сейчас начать экспортировать данные, регистрация новых пользователей закрыта, и официально заявлено, что будет выпущен open source будет выдан весь код, который на серверной стороне работал. В общем, короче, они закрылись, мне кажется, правильно. То есть сильно заранее предупредили, честно сказали, что все плохо, и вот вам исходные тексты, а вот вам точка для экспорта данных.
Да, красиво закрылись, на мой взгляд. 14 марта, ну, то есть, в принципе, еще есть достаточно несколько месяцев. А что
через
вы
месяц
думаете,
после Валентайна, да.
Угу. Будете, как вы думаете, что будет с Твиттером? То есть Твиттер в итоге вырастет, загнется.
А что с ним не так?
Наш избранный президент только там с народом общается. Куда ж он денется? Конечно, будет.
Цвести так, вы думаете, и пахнуть. Он будет расти? Цвести и пахнуть?
Так я не знаю, насколько он сейчас цветет и пахнет.
Ну, у них просто какие-то проблемы были, вот, Бобок, что с ним не так? Я так понимаю, что у них там были какие-то проблемы с финансами. Вот это с ними. Он рос не так, как ожидалось, как бы, я так понимаю, его инвесторами.
Я, если честно, не очень знаю, что ожидают, собственно, сами по себе инвесторы. Я знаю отчеты прошлого года Твиттера о том, что у них ревеню в районе 2,5 миллиардов. И, ну, очевидно, что, на самом деле, стоки, наверное, просто падают в цене.
Да, и плюс они увольнения делали огромные в прошлом году. Это тоже как-то, ну, всех настораживало.
Но, может быть, это же не про ревенью. Да, это скорее про то, чтобы... Ну, это же, ты знаешь, да, что стоки стоят, на самом деле, не в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, а от соотношения...
Да, сколько люди думают. Нет, ну, еще
от соотношения расход-доходы.
А вы можете... Не, вы вот как специалисты. Грей, нет, я бы его спросил. Вот Твиттер. Ну. Твиттер – площадка, которая может окупаться рекламой, правильно? В том числе.
Ну, конечно.
Наверное, еще конечно. Могут продавать свои данные для аналитики и всякое прочее. Почему я никогда не вижу ни в одном из моих клиентов каких-то спонсор-твитцев? Я плохо потому смотрю или их так мало?
Потому что они в среднем показываются только в официальном клиенте.
О, у меня еще больше... на телефоне есть официальный клиент. Может, я там один раз такое видел.
Ну, я не знаю, я как только захожу на вебный клиент, у меня это очень редко случается, но случается, я все время вижу какую-нибудь дурацкую рекламу. Спонсоры твиты, да.
А, ладно, тогда я, не знаю, во втором по популярности клиенте, твитбот. Какого, собственно, лешего они разрешают твитботу вырезать рекламу, если они...
Они ее не вырезают. Они ее не вырезают. Там дурацкая ситуация. Они на самом деле через API не выдают спонсор твиты.
А почему?
Ну, это вопрос как бы открытый.
Не, может быть, просто технически. Может, они там как-то еще не до конца что-то запилили. Ну, хотя это уже долго, я согласна.
Если у них есть 20 миллионов людей, которые живут на твитботе, не запилить рекламу туда, это было бы странно. Особенно, если у вас реклама основной источник дохода.
Ну, короче, я не понимаю, почему они так делают. Вот просто не понимаю. На мой взгляд, это мелкий дебилизм этих конкретных людей. Конечно, это надо лечить.
Ну, я так понимаю, что у Твиттера же всегда была какая-то позиция, что они не хотели без рекламы. То есть, ну, или с каким-то минимальным количеством рекламы. У меня, кстати, когда я пользуюсь официальным клиентом, было достаточно много рекламы. Были спонсоры твиты часто достаточно. Не знаю, почему у тебя так. Мне кажется, это именно что, потому что ты твитботом пользуешься, поэтому у тебя и не видно рекламы. Но я согласна, что просто, наверное, я думаю, что твитбот может вырезать, если они
начнут... Он не вырезает. Он не вырезает ничего.
Если бы они вырезали, это было бы какое-то наверняка нарушение чего-то там. И твитбот можно было бы наказать, закрыть и всячески по-другому опустить. Я с Бобуком согласен. Скорее всего, так оно у них и есть. Вот так у них задумано для внешних клиентов. Что, собственно, даже странно.
Какой смысл? Они не получают деньги от этих внешних клиентов, и как бы давать им просто свой фид без рекламы, это как-то еще
страннее. Особенно на фоне той борьбы, которую они вели с внешними клиентами последние годы. То есть остался один, который рулит всем миром, ну, кроме официального клиента, и он не показывает рекламу. Что вам кажется по поводу Trello, которого не такая, конечно, судьба постигла, как Appnet, грустная. Но
как раз Trello как продукт постигла еще более грустная судьба. Его купил Atlassian. И везде, где я натыкался, нереальное совершенно количество комментариев на эту тему. В среднем все согласны с моей позицией по этому вопросу, а я, по-моему, много раз уже его озвучивал. К чему бы Atlassian не прикоснулся, все превращается в черти что.
Ну, погоди, есть два продукта, которые они пока не испортили. Ну, то есть не успели еще.
Они про них забыли, либо ты этого не заметил просто.
Source 3 они конкретно улучшили. Он получил новое дыхание. Они, конечно, его поломали в процессе, но в принципе сейчас, на сейчас Source 3 вполне достойный продукт. Бесплатный, и на фоне платных конкурентов он, ну, мне не намного хуже кажется. Второй продукт, который они тоже приобрели, по-моему, в свое время, HipChat, и пока не превратили в Jira, он тоже ничего, живет, цветет и пахнет.
Кажется, HipChat они не особо и развивают. Source 3, ну, скажем, я, насколько я знаю, они не собирались развивать этот продукт, а просто покупали команду. В случае же Trello, очевидно, идет покупка именно продукта и пользовательской базы. А здесь, я повторюсь, Atlassian выступает как тот самый Олег, помнишь, который за все берется смело.
Да.
Без Грея тут без стихов-то некому рассказывать, да? Есть такой прекрасный стишок о том, что Олег за все берется смело. Все превращается в овно. А если за овно берется, то тратит просто меньше сил. Вот как бы мне кажется, что Atlassian в этом конкретном случае поступает как тот самый Олег. Оно обязательно превратится. Вот посмотрите.
Пишет нам, что HipChat в анабиозе, ну, дорогие мои, вы как бы сравниваете прямое с прямым. А вы с чем его сравниваете? Со Slack'ом?
Да.
Ну, со Slack'ом сравнение не совсем правильное. Давайте его сравним. Почему люди на HipChat'е? Почему я на HipChat'е? Потому что мне нужен свой сервер. И если вы сравните его с активно растущими проектами, которые позволяют вам установить свой собственный сервер, например, Mattermost. Есть же такой продукт. Знаешь, Бобок, такой? Mattermost.
Я никогда им так и не попользовался.
А ты попробуй. И ты поймешь, почему HipChat хорош. То есть, ну, там реально срамота ходящая. Его активно пилят, но пока его допилят до степени анабиозного HipChat'а, столько людей не доживут. Ну, мне с HipChat'ом почти все хорошо, кроме его навязчивости. А так все в порядке.
Нет, у меня единственный плюс от HipChat'а, у него, на мой взгляд, чуть более качественный интерфейс. Все остальное, на мой взгляд, прям хуже, чем у Slack'а.
Что за странный вопрос? А ты смотрел, как работает свой сервер в HipChat'е? У меня есть свой сервер в HipChat'е, да. То есть смотрел. В какое место смотрел? Пробовал ли? Я этим пользуюсь уже годы. Так что...
На самом деле, я знаю миллион примерно альтернатив для Slack'а и HipChat'а, и, конечно же, все они в среднем ничуть не лучше, если очень коротко. То есть они реально прям никакие. И я вообще не понимаю, что заставляет людей поднимать сейчас в нынешнем состоянии какой-нибудь HipChat-сервер при наличии живого матрикса. Просто матрикс у себя поднимаешь, и все.
Далее предлагает Виталий поместить его в закрытую сеть без интернета. И? А как ты думаешь, он у меня работает? То есть, чего мне надо ожидать с точки зрения Виталия? Он так работает. Он стендалон, на своем инстансе бежит весь там закрытый. У себя файлики отдает. Я к нему по VPN подключаюсь. Ну и что? В чем прикол? И непонятно. Какие-то единственные многомудрые замечания. А что было Trello? Я никогда его не ставил. Это было типа тикеты.
Ну, типа да, это скорее канбан-доска такая, знаешь, с возможностью перекладывать тикеты с досочки на досочку и всякое такое. То есть, ну, это такой прикольный способ для не только для тикетов, но для всего. То есть, ну, типа, для хранения... Многие используют Trello для хранения информации по, на раздельных досках, ну и так далее. Ну, то есть, это такой способ был организации работы с проектом. Давай так скажем.
Я слыхал людей, которые это пользуют. А ты этим пользовался вообще когда-нибудь?
Trello, да, я пользовался на некоторых проектах. И сейчас пользуюсь на GitHub его слабой подделкой, которая покрывает 80% нужд. И что-то еще я такое пробовал. Ну, то есть, на самом деле, сейчас конкурентов у Trello огромное количество, слава богу. И это автоматически означает, что Trello можно спокойно выкинуть и взять и поставить какое-нибудь локальное свое решение.
Ну, в GitLab есть доска, где по колоночкам вот эти тикеты в разных стейджах можно перетаскивать. Это про это, да?
Да, конечно.
Окей. Ну, закрыли. Подтянули. А почем продают сейчас Trello? Может, нам тоже надо было прикупить?
В смысле?
Ну, за что за, они за его купили? Купили?
Да. Слушай, Atlassian, у Atlassian какая-то такая сложная политика, что я так и никогда не знаю, за что они что купили. Ты помнишь, за что они купили Bitbucket?
Ну, они же закрытая компания, не обязаны тебе рассказывать.
Чё? Ну да. Ну,
чего политика до стороны инвесторов? Они... Нет, хорошо, не перед кем отчитываться.
Они такие, что там непонятно, сколько они заплатили. Пишут, автор Trello с польский. Нет, это не так. Это была компания, которая типа... Не так. Это кто-то из сотрудников, который работал у Спольски, делал в свободное от работы время, а потом организовался в самостоятельную компанию. Правильно пишите, что он связан, что Trello связан со Спольски, но это не компания Спольски.
А давайте так, зачем Atlassian купил Trello? То есть вот из-за Trello, пользователей?
У Trello аудитории больше, чем у всех проектов Atlassian вместе взятых.
И у Trello 100 миллионов пользователей. Как раз...
Да, и как это Atlassian? То есть он будет им свои продукты как-то впихивать?
Ну, даже если он так будет делать, это просто будет сразу понятно, ну, что делать дальше.
Да, это типичный атласиновский продукт. Они как раз те, от которых больше всего ожидаешь, что они такое могут купить.
Ну да, да, ровно так. Я просто удивлен, что купил именно Atlassian, а не, скажем, какой-нибудь IBM, который периодически хочет что-то такое, такие всякие штуки, или какой-нибудь Microsoft вот мог покупить еще.
Мне просто кажется, что продукт сам там Atlassian вполне мог бы сделать. То есть, вот как Бобок говорит на GitHub'е, подделкой, напоминающей Trello на GitHub'е. Если мы говорим просто про борды какие-то и про перекладывание каких-то задач туда-сюда, ну, то есть это под силу сделать Atlassian на имеющихся и у них уже ресурсах, там, жире, еще где-то.
Не-не, Ксюш, в данном случае покупали, конечно, не готовое техническое решение, а готовое техническое решение плюс набранную аудиторию. А аудиторию они набрали бешено. И при том, что первое время этим пользоваться невозможно было на мобильных. Короче, они правда много всего сделали для того, чтобы стать игроком номер один в этом месте. И покупают в данном случае, конечно же, не техническое решение, а покупают уже готовый продукт с аудиторией.
Ну, они пишут, да, что ими пользуются Google, National Geographic и United Kingdom Government. Причем каждый день.
Интересно. Будет прикольно. Чего делает Atlassian с продуктами, которые они вот так приобретают, а потом теряют к ним интерес? Делают их бесплатными, свободными. Не свободными, бесплатными. Относительно бесплатными. Так что ждите, будет вам весь этот Trello скоро за даром.
На Форбсе, по слухам, пишут 425 миллионов.
Окей. 425 миллионов. Это много. Вот наш ботик перевел это в 25 миллиардов рублей.
Ну, да, как-то так. А это много?
Как-то суровая цифра. Миллиарды. Миллионы.
Ну, за столько не
давайте еще пивать ведем, там вообще хорошо будет.
Но всего 11 миллиардов грин. Это какой-то позор.
11 миллиардов грин. Чего?
Ну, грин. Мало.
А, гривен.
Гривен, да. Грун. Да. Гривен. Мало. Окей. Ладно. Бобук выбрал нам. Или я выбрал нам. Бобучек. Я помню, вы в свое время копали такую подделку, которые обзывали браузер в трусах и всякое прочее разное, вы сидите и боитесь, что Opera теперь не он, ваше все новое, и убьет все ваши поделки? Или вы свою уже прикрыли?
Ты про новую Opera? Нет, мы, конечно, свою не прикрывали. Это браузер номер 2 на территории СНГ. Ну, в смысле, что он, типа, меньше, чем Chrome, но больше, чем все остальные. Нет, конечно, Opera никто серьезно не боится. Opera, это речь идет о том, что Opera выпустила новый, даже не то, что новый браузер, новый концепт браузера. Он называется Neon. Это довольно... Он называется Neon. Хорошо, кстати, да? Который отличается от всех остальных, скажем так, аккуратно, совершенно другим интерфейсом. Ну да, это в чем-то похоже на тот концепт, который запускали в Яндексе год назад. И, ну, в смысле, отличается, в смысле, не так, чем-то похоже по принципу запуска. То есть тоже сначала запустили концепт, а теперь штучки, которые летят, приносят ко всем пользователям. В случае с Неоном очень много нововведений, которые, очевидно, не всем понравятся. Ну, например... Самое то, что бросается больше всего в глаза, это, конечно же, табы. Ты кстати, поставил, нет? Скажи.
Так еще б я Оперу ставил. Нет, не поставил.
Так всегда. Сначала Оперу не ставят, а потом, блин, удивляется, что у них там демократы с республиканцами разобраться не могут. Короче, в... Да, так вот, у них просто табы сделаны в виде иконок, как бы сервисов. Знаешь, у них такой висит с правой стороны такая панель, которая больше всего похожа на панель задач, ну и панель, это вот самый, как он называется, таскбар слева снизу у MacOS. Вот у них такая же фигня справа, которая на самом деле представляет из себя табы. Выглядит оно довольно странно.
Ну, подожди, у вас тоже какие-то дикие табы были, я помню.
Да нет, обычные, просто внизу.
А, ну, конечно, дикие. Конечно, кто вниз ставит, кроме вас и Opera?
Ну, ты знаешь, тут это, кстати, прикольный момент. Мы же эту фичу перенесли на основных пользователей, предложив вам на выбор ставить наверх или вниз табы. Так вот, какое-то нереально большое количество. Я думал, что типа 1% будет переставлять, а там какое-то нереально большое количество, типа больше 10% переставляет
табы. Как было по дефолту? По дефолту было вверху?
По дефолту, я сейчас не готов сказать, по дефолту, я думаю, что вверху, да.
Ну, просто это сильно определяет. То есть, если ты сделаешь по дефолту, конечно, внизу, конечно, многие даже просто не пойдут никуда. И даже если ты когда предлагаешь, например, делаешь по дефолту внизу, многие просто говорят окей и не включают мозг, чтобы поменять.
Конечно, так как это браузер для обычных людей, то, конечно, там табы по дефолту вверху, и это нужно просто сходить и переключить. Я про это и говорю, что удивительно. Какое-то нереально большое количество людей пошло и переключило. Да, собственно, что еще у него интересного? У них есть такая полупрозрачная панель, в которой можно открывать еще кусок HTML. Вообще, у меня создалось впечатление, если честно, я не копался внутрь, создалось впечатление, что браузер сделан условно на электроне. Ну, в смысле, что интерфейс браузера сделан тоже на веб-технологиях, потому что там тормозит все это совершенно не по-человечески. Да, и все это, естественно, работает в одном окне, никаких всплывающих окон, даже, например, для download-менеджера. Все внутри пишут на веб-ките. Нет, не на веб-ките, на блинке. Opera работает на блинке. Да, так вот, одна из фишек, которую они принесли из новой оперы, в эту оперу Neon, она, кстати, очень прикольная. Когда вы на YouTube смотрите какие-то видео, можно... Знаете, как на iPad в каких-нибудь, на каких-нибудь видеосайтах, но не на YouTube. Можно нажать кнопочку и вынести этот видеоролик в отдельное маленькое окошко, которое просто висит и не мешает вам дальше браузить интернет. Реально прямо удобно. Я очень расстраиваюсь, что Google не дает так делать на YouTube, на YouTube.com, в смысле для нормальных, для Safari. Ну вот, но сама по себе фишка на самом деле довольно удобная.
А что не дает делать для Safari?
Ну, смотри, ты можешь открыть сейчас YouTube и попробовать. Знаешь, как ты знаешь, что у Safari есть такая фишка, можно взять видео, которое ты сейчас смотришь, если это, конечно, не YouTube, и вынести его в такое плавающее окошко.
Ну, так окошко в окошке.
Это, Бобочек, хочешь, я тебе научу, как это делать на YouTube?
Да, давай, научи.
Нажимаешь правый клик. получаешь
сейчас,
в ответ...
Подожди, сейчас я прям... Сейчас, секунду, я прям вот тыкаю, да, вот, допустим.
Получил так. В ответ идиотское меню YouTube. Теперь нажимаешь еще раз правый клик.
Так.
Наблюдай вот этот Picture in Picture, или как оно там называется.
О, слушай, ты меня спас прямо. А дальше оно прям, да,
работает? А дальше будет все как надо, да.
Класс, слушай. А как ты это узнал, скажи?
Загуглил.
Ок, хорошо. Не, это прям, ты, спасибо тебе большое, потому что я просто плевался, черт, сколько хотел уже экстеншн писать, который просто будет выкидывать вот этот интерфейсный вот это меню.
Хотел писать экстеншн, но не загуглил. Ну, в смысле, не заяндексил. То есть...
А, где разница?
Сначала пишем. Нет, сначала пишем экстеншн, а потом ищем. Да? Ну, нет, просто это забавно. Же, то есть ты же мог бы погуглить.
Я же не начал писать-то.
Я тут был вместо Гугла, Ксюша. Это почти сравнимо.
Я периодически просто по этому поводу дергался. Ну вот, короче, ребята из оперы сделали так, что никаких дополнительных кнопок нажимать не надо. У них прямо на видео висит такая всплывашка. Ты на нее нажимаешь, и любое видео выносится в отдельное окно. Кстати, Жень, вот это твое решение, оно, конечно, работает, но совершенно не работает на iPad. А вот на iPad меня это бесит, на самом деле, значительно больше.
А я даже не знал, что iPad умеет picture-in-picture вот это делать.
Ну ты что?
Умеет?
Ты
что?
Окей.
Конечно. Ну вот, на самом деле, по большому счету, ну, в опере, вот этой вот опере Neo, или Neon она называется, есть некоторое количество еще других, совершенно непонятно зачем существующих штук. Например, там можно сохранить скриншот страницы. Прямо отдельная кнопка в интерфейсе сохранить скриншот страницы. Зачем? Я прям не очень понимаю.
Например, если ты не знаешь, как сделать скриншот на системе, то ты можешь сохранить его прямо из опера.
Не, там не скриншот видимой части, а скриншот прямо всей страницы, понимаешь? Как бы в этом есть большой плюс, конечно, но ты этим пользуешься прям, скажем, не часто.
Нет, невидимой части, да? Не, ну да, это прикольно, конечно.
Ну, это можно грамотнее сделать. Нажав кнопочку и послать это все в Keeper, например, или в Evernote, или в OneNote.
Тут пишут про видео на Ютубе, говорят, Safari в 360 не умеет. Да не Safari не умеет, YouTube не умеет. YouTube просто по непонятной мне причине старается работать с 360, только, не, по понятной причине, только в своем любимом браузере. Да, так вот.
Не, погоди, еще что есть... потом на принтере напечатать, вот это точно делать не надо в Safari.
Конечно, наоборот. Наоборот, скриншот делать точно не нужно. Скриншот просто делается в DPI, в DPI текущего экрана, а у принтера может быть совершенно другой DPI, и у тебя будут квадратики, и будет очень неприятно и некрасиво.
И принтер умеет печатать всю страницу, а не только видимую часть, ну, совсегда. Да, всегда умеет.
Конечно. Еще есть режим сплитскрина. Это когда у тебя слева в окошке показывается одна страница, справа другая. То есть тоже как в iPad, как в iPad в Safari. И, по-моему, это все. Ну, вот я так сходу вспомнить не могу.
Ну, выглядит модно, молодежно. Что еще надо?
Выглядит странно. Причем странно оно выглядит, начиная прямо с иконки. Если вы посмотрите иконку, она, во-первых, прозрачная, состоит из двух ободков, я бы так сказал, больше ничего. Пишут, интересно, что в этой опере хромовский DevTool. Ребята, в этой опере не хромовский DevTool. В этой опере Blink. Просто, целиком. Blink — это основа Chrome и Chromium и всевозможного количества разных других браузеров, построенных на базе этого исходного кода. Он к, ну, как бы не к Chrome, а к Blink имеет отношение. Да. Что-то. Ну, в общем, короче, никто этого браузера не боится. Больше всего этот браузер похож на оперовский же браузер для планшетов и телефонов, который называется Cost. Не цена, а как это сказать, побережье, короче, Cost. Вот. Ну, и он действительно довольно странный и очень дизайнерский. В чате у нас пишут, что победа дизайна над здравым смыслом. Я, конечно, не согласен. Мне кажется, что в браузере инноваций стало очень мало. Я, по-моему, как-то тут уже жаловался, да, что я проводил такой забавный эксперимент. Показывал большому количеству людей страницу. Знаешь, так открываешь страницу, ну, открываешь человеку картинку. Говоришь, вот запомни, пожалуйста, какая картинка. Вот запомни ее. Выключаешь картинку и говоришь, слушай, скажи, пожалуйста, в каком браузере была открыта эта картинка? И ужас заключается в том, что большая часть людей не могут определить браузер по внешнему виду. Опера сильно выделяется по внешнему виду, даже не это, а просто любая опера сильно отличается по внешнему виду, отличалась по внешнему виду раньше, потому что в ней была большая красивая буква О в интерфейсе, сейчас даже ее нет. В этом отношении Neon очень сильно выделяется из череды безликих совершенно браузеров, потому что совершенно все по-другому.
Ну, подожди, Бобочек, вот я тут человек со стороны минимализма. Тут на днях LG показали телевизор, который вот как вот эти безликие браузеры, которого вообще не видно. Он толщиной там в 3 кредитных карточки вешается на стену, ну, вообще вплотную, на магнитиках. 65 дюймов, рамочки никакой нет, вся ходовая часть где-то в коробке снизу. То есть экран отдельно от телевизора. И вот смотришь на него и не видишь телевизора. По-моему, это прекрасно. Это то же самое с браузером должно быть. Смотришь на браузер, а не видишь браузера.
Ну, да, в идеале еще и операционная система должна быть такая, чтобы смотришь в программу и не видишь операционной системы. И так во всем, понимаешь? Но нет же, у тебя есть таскбар по-прежнему в macOS, менюшка наверху торчит, еще что-то. То есть, на самом деле, мысль о том, что самое главное в браузере это то, как он страничку показывает, это на самом деле неправда.
Правда?
Есть очень много... Нет, это
неправда. Почему, да? А в операционной системе ты же можешь сделать фуллскрин, и там будет все твое приложение,
и конечно, и в любом браузере ты можешь сделать фуллскрин, и тогда у тебя не будет видно всего интерфейса,
ты точно так. Ты же не поверишь, Бобок, я в последние несколько месяцев живу в режиме полноэкранного iTerma на MacBook Pro. Он реально на весь экран. Вот это специальное у меня место, где iTerma. И это то самое место, где никакой операционной системы нет. Вот он мой идеал, вот он мой терминал. Никаких элементов управления, ничего вообще.
Я с тобой согласен, но это не для нормальных людей. И это, кстати, один пункт. А второй пункт, если ты реально живешь в полном экране, ты знаешь, наверное, да, что у iTerma отвратительное просто устроено все. Если у тебя открыты табы, если у тебя много табов открыто, то либо вкладочки видны, либо ты их убираешь, но тогда это не очень удобно. А если вкладочки видны, они меня, не знаю, как тебя, они меня не бесят. Вкладки в iTerma, в смысле, вот эти табики сами, ушки от табов.
А их можно черненькими сделать.
Как?
Как? Ты не знаешь, Бобок, что их можно черненькими сделать. Да ты, для тебя сегодня день открытия.
Давай, отлично, образовательный проект.
Так, открою, открываю
свой. Но у меня iTerm всегда открыт.
Ну. Вот мой iTerm с черненькими вкладочками. Где-то у него сказать надо альтернативный цвет, что-то такое. Сейчас я посмотрю, где это у меня сказано. Эк... Appearance, может быть. Так. Да. Тема Dark. Иди в Appearance свой, да. И смотри, тема Dark.
А, ну понятно. Все, я уже вижу,
это да. Это делает черные табики.
Ага. Ок, ладно, так стало получше.
Красиво, да. Стало.
Ну, стало получше существенно, это правда. Надо поменять еще цвет шрифта теперь на табах, потому что я их просто скрывал из-за того, что они меня раздражают. Вообще, кстати, удивительная вот история, да? Насколько iTerm не просто фичасти, а насколько iTerm лучше, чем встроенный терминал?
Ну, я время от времени с выходом новой мажорной версии OS X пытаюсь перейти на терминал, на вот этот, который стоковый. Ну, после iTerm в нем жить нельзя.
Да.
Yeah. Это как раз тот случай, когда он его обогнал навсегда. Кстати, в сторону вот этого всего, о чем...
А ты пользуешься возможностями iTerma по показу картинок прям встроенно?
Нет, не пользуюсь.
А я прям пользуюсь, прикинь?
Я пользуюсь его какой-то хитрой историей время от времени, пользуюсь сохранением позиций таких и странных функций. У меня стоит расширение, которое показывает цветом, какая команда красненькая, какая зелененькая, ну, то есть по exit-коду. Uh-huh. Вот такими вещами.
Ну, это у меня все просто в моем зашеле. В смысле, подсветка команды, вся эта вот билиберда. А типа показать картинку прямо здесь, прям приятно.
С чем я не смог жить, хотя вот мой коллега на это перешел вообще конкретно. iTerm сейчас очень круто умеет с Mux работать. Вот на его внутреннюю интеграцию я не смог перейти. Я постарел.
Я не понял, ты знаешь, я не понял для себя, зачем мне это. В смысле, я попробовал и откатился обратно просто на чистый TMUX, потому что мне удобнее, когда есть сам iTerm, который умеет там типа раздвигать окошки.
Да,
табы, сплитпейны и все вот это вот хозяйство. А есть отдельно TMUX.
Вот я настолько с тобой, что прямо вообще, прямо я тоже не смог себе объяснить.
Ну, я, может быть, и смог бы себе объяснить, но я попробовал и решил, что мне так удобнее.
Окей, и в сторону полезного. Если вы хотите вот такой же черноты и совпадения с темой в атоме, имейте в виду, в атомах тоже есть альтернативный цвет, который позволит вам вот эту верхнюю часть, это как называется, title bar, сделать черным. Там такое тоже завезли в какое-то время назад, пару версий назад. Очень, так сказать, секси смотрится.
В чате спрашивают, как это сделать. И в любимой поисковой системе напишите iTerm2 inline images, и все найдется.
Нет, там это какое-то хипстеровское бобок. Ну, реально, знаешь, есть терминал на JavaScript написан. Вот смотреть...
Не-не, образа... да, хайпер, как хайпер называется. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда в полноэкранном режиме, мне, ну, типа, я периодически там делаю всякие штуки с машин-лернингом и картинками. И мне просто комфортно. У меня написано много скриптов, которые показывают текущее состояние. И текущее состояние они показывают прямо в iTerm. Просто удобно.
Окей. А у меня загадка для тебя, Бобок. Вот скажи мне. Ты ведь умный, ты знаешь все.
Да? Ну, наверняка.
У меня есть Остен, которая ничего про русский язык не знает вообще. У которой все локалии, ну, US, UTF-8, все дела. Все ну? Буквально. Нигде ни слова про то, что русский. Когда открываешь внутри Гогленга терминал, все, в нем все по-английски. Вот все как надо. Ну? А вот если запустить MC внутри этого терминала, догадайся, на каком языке он с тобой начнет разговаривать?
На каком-нибудь арабском.
Ага. Нет, на русском. На чисто русском языке. В этом и загадка. Я не могу
ты
себе определить.
Ты случайно удалил русскую, английскую локаль у него?
Везде, из любого терминала запуская его, я получаю на нормальном языке. На том, котором все остальное у меня, на английском. А вот запуская терминал изнутри Гогленда, получаешь это на русском. Может, у них там по умолчанию бита русская локаль, если никакой другой локали нет вокруг.
Может быть, может быть.
Ну, это как-то, чуваки, круто. Не, я понимаю, что, конечно, по-русски хорошо. Размер, время правки. Я даже не знал, что такое бывает.
Вот. Да-да, учи русский язык. Учи русский язык.
Очень круто. Плохое имя файла. Окей. Окей, русские хакеры виноваты.
В чате спрашивают, а каким шрифтом ты пользуешься в iTerm? Каким шрифтом ты пользуешься в iTerm?
Я в iTerm пользуюсь... Сейчас я посмотрю. Скорее всего, это input и какой-нибудь input condensed или narrow. Я везде на это перешел. Но вот чтобы не врать...
По-моему, мы про это уже как-то говорили. У меня в качестве шрифта используется Pragmata, в смысле Pragmata Pro, есть такой странный шрифт, который, конечно, платный и стоит каких-то бешеных денег, но в свое время мне его просто правильно, ну, как бы, в смысле, правильно прорекламировали, ну, я готов платить за штуки, на которые я смотрю все время.
Да, у меня input стоит, действительно. Я как-то везде на input перешел, что-то я на него подсел. И программирую в нем, и iTerm у меня в нем.
Ну, вот у меня точно так же, только Pragmata.
Окей. Ок-ок.
Что-то... А, слушай, ну он сейчас не такой дорогой. Раньше он был дороже. 19 евро он стоит.
А откуда он у меня? Я его точно не воровал, но откуда-то он у меня есть. Может, он когда-то Pragmata? Был бесплатный?
Да. Вряд ли. Я думаю, что я в какой-то момент тебе его дал поносить, и ты его попользовал.
Да, ну он у меня стоит в списке, но я им не пользуюсь, так что я честный чувак. Окей. Ок-ок. Давайте тему такую странную, скандальную, но с запахом наброса. Хакеры атакуют MongoDB, компрометируют их системы. Число их превысило 27 тысяч штук. Ксюша, поделись, как мы до жизни такой дошли? И как дальше быть?
Так это, мне кажется, тебе надо делиться. Ты же
где специалист по MongoDB. Где я,
тебя
где
уже хакеры уже атаковали. Нет, они у тебя уже, наверное, должны атаковать. Число скомпрометированных систем превысило 27 тысяч. Ты что, не один из этих 27 тысяч?
Ну, пока не просили денег. Ну, может, и атакуют, но денег не просят. Суть идет о чем? О чем разговор? И, собственно, из этого делаются выводы о том, что народ в security прямо слаб. Да не народ, дорогие мои, в security слаб, а Mongo — это дятлы и эти самые кони педальные. Потому что сделать систему, которая по умолчанию открыта всему миру, такие ошибки позволяют себе системы первого года или второго года. Сделать систему, которая активно используется в промышленности и по умолчанию вот такая, голым задом наружу, это, ну, ожидаемый результат, то, что мы видим сейчас. Результат ожидаем, и, собственно, что они делают? Они делают то же самое, что с вашими файлами. Видимо, эти злые хакеры шифруют там все на свете и за деньги, значит, разрешают вам получить свои данные обратно.
По-моему, это прекрасная история.
Образовательная даже.
Конечно. Они учат тебя за твои деньги, как все делать правильно.
Просят по одному биткоину за возврат данных.
Ну, странно. Зачем диппингуют? Могли бы и побольше просить.
Да. Ну,
наезжать... Они вроде поменьше вначале просили. Вначале они 0,2 биткоина просили, а сейчас уже растет цена.
Мне кажется, наезжать, перекладывать с больной головы на здоровую, вот на пользователей. Пользователи в секретности и всяком шифровании и всякой прочей вот этой билиберде, пользователи, в смысле программисты. А я уж не говорю о вот этих девопсах или каких, прости господи, сисадминах, которые ставят вот это все. Ну, они ж люди простые, они поставили, включили, работает, что его дальше трогать? А что оно открыто всему миру, ну, это уже не их проблема. Это Монго виноват. Я думаю, Монгу надо ругать. Им надо поменять свой дефолт.
Я предлагаю еще менять SSH, потому что, ну, вообще ерунда какая-то. Зачем этот SSH все время в интернет торчит? И через него все время ломают, как известно. Если еще что-нибудь такое же. То есть, ну, очевидно же, что проблема находится в администраторе или там в девопсе, как вы его называете, а вовсе не в системе, которая как бы уязвима.
Мне кажется, виноват. Монго виноват. Я вот Монго, в смысле Монго, компания виноват. Ну вот в том, что их умолчание опасны. Их умолчание опасны.
Ну так это, господи, так ты же знаешь, ты заплати за консалтинг ребятам из Монги, и они тебе расскажут, как все настроить правильно.
Погоди, ну у других же не так. Вот когда MySQL ставишь, я помню, он тебя изводит всякими вопросами про пароль для рута и про все прочее такое. А это ведь счастливо тебе запуститься, как ты захотел. То есть, вот, открыто всему миру.
Ну, я же тебе говорю, я на самом деле не считаю, что это большая проблема. Мне кажется, что все знают, что Mongo по умолчанию unsecure, и нужно предпринять некоторые усилия для того, чтобы было по-другому.
Показывает опыт, вот 27 тысяч не знают, как минимум.
Ну, а почему бы им не предпринять, Монги не предпринять усилия, чтобы все знали, что перестали знать, что Mongo unsecure?
Смотри, там вот какая логика. Сейчас вообще, что на самом деле произошло? На самом деле речь идет исключительно о тех Монгах, которые без логина и пароля, ну, то есть, точнее, с дефолтным логином и паролем, это называется, торчат в интернет. То есть это не в смысле какой-то там сложный взлом. Нет, это просто, ну, просканировали большое количество хостов вокруг и обнаружили, что на 30 тысячах, что ли, из них, или там, я уж не помню, каких-то какой-то такой цифре, просто по умолчанию торчит наружу Монго. Давайте же с ней что-нибудь сделаем. Очевидно, что человек, который поднимает сервис в интернете, должен думать о том, торчит он наружу или нет.
Ну, я тебе могу возразить на это двумя образами. Во-первых, мой тикет, который закрыли в Digital Ocean, был как раз про то, что люди пытаются закрыть Монгу в докере, а не получается из-за комбинации, так сказать, факторов бестолковости обоих докера и Digital Ocean. То есть люди могут быть и нормальными.
Подожди. Схема, которую ты описываешь, в ней проблемы нет, потому что в истории с докером это все не работает. В докере Mongo поднимается с доступом по сети изнутри докера, ну, как бы из этой группы, из этой группы сетей, а вовсе не глобально. А там проблема в том, что в этой истории проблема в том, что Mongo торчали наружу, они были поэкспожены просто наружу. Ты мог с любого сервиса, с наружнего, просто зайти по этому порту и посмотреть на все данные.
У меня для тебя новости. И суть моего тикета была именно в том, что да, Mongo ты не экспозишь наружу, но если у тебя управляется твоя Ubuntu, как ты думаешь, UWF, А ты не пишешь правила вручную при помощи IP-tables, как все нормальные сисадмины делают, то докер нафиг перезаписывает все твои правила UWF и Ubuntu Simple. Easy. U, как называется? UF Firewall. UFW. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. Простой вот этот Firewall их. И плевать она хотела на все твои правила по ограничению доступа на порт 27017.
Подожди, а зачем тебе вообще решать какие-то проблемы с этим портом?
UFW, хочешь сказать, что у тебя... Порт подсказывает
правильно. Нет, ну, в смысле, ты правильно сказал, так и сказал. Так зачем тебе решать эти проблемы? У тебя в докере, повторюсь еще раз, у тебя в доступ к сети вообще не должен существовать. Зачем ты поднимаешь контейнеры, которые по умолчанию что-то экспозят наружу?
Погодите. Это ж не сферический конь в вакууме. Твое,
у тебя должен, вот это. HTTP твой должен наружу стачать, а все остальное нет.
Да, но ты представляешь, у тебя на одном боксе Mongo сидит, в одном инстансе, на другом инстансе сидит что-то другое. И ты совершенно разумно ограничил доступ при помощи UFW только для своих хостов.
Ну, это нет, подожди, это проблема вообще... То, о чем ты сейчас говоришь, до меня дошло. Это проблема не Монги, это проблема докера.
Не, это даже не проблема докера. Это проблема бестолковости DigitalOcean.
Почему?
Потому что рубероид. Потому что по умолчанию настройка докера из коробки, которую они тебе дают в своем инстансе, которым весь народ пользуется, это можно починить, это то, о чем я говорю. Надо дописать всего лишь, по-моему, IP-tables false или еще чего-то и добавить пару правил в конфигурацию докера, и этого так не будет. И будет так, как ты ожидаешь. И она не будет перезаписывать к чертовой матери все твои все сгенерированные UFW правила. Это чинится снаружи. Но они этого не чинят.
Окей, ладно. На самом деле, на мой взгляд, это проблема докера. В смысле, проблема в том, что у тебя есть операционная система хостовая, которая UFW, которая работает, с, условно говоря, с одним фаерволом, а докер все делает через IP-tables, и как следствие возникают некоторые, ну, скажем, конфликты.
Он может это делать и по-другому. Его можно заставить это делать по-другому, но не все хотят.
Ну, короче, это тоже проблема, никак не связана с Mongo для меня.
Не связана.
То есть, на самом деле, почему... У Ксюши был правильный вопрос, почему же они не сделают это секьюрным по умолчанию. Тут дело в том, что у Mongo есть такая принципиальная позиция, что штука, которую ты ставишь, должна вот сразу из коробки быть как можно быстрее готова для разработки. Там... в чате пишут UFW, это интерфейс для трансляции правил IP-tables. Да, только проблема в том, что это односторонняя трансляция. То есть это не трансляция из UFV в IP-tables, а из IP-tables в UFV, а она работает только в одном направлении. UFW работает в сторону IP-tables, но не в обратном. Поэтому я говорю, что это два разных фаервола, в смысле два разных способа настройки фаервола. Да, так вот, у Mongo есть такая позиция про то, что ты поставил систему, и она сразу должна быть готова для разработки. Ну, идея понятная, но как только ты поднимаешь инстанс, который по умолчанию висит только на localhost, например, ты, конечно же, лишаешь человека возможности по-быстрому поднять доступ к нему с другой машины.
Ну так, погоди. Мы же говорим не о привязке к localhost. Это ладно. Мы говорим о том, чтобы по умолчанию оно заставляло тебя сгенерировать какой-то базовый метод доступа. Какие-то, да, знаешь, знаешь, юзеры, зачем? Пароли,
что-нибудь зачем? Такое. Зачем? Достаточно просто подняться на localhost и не париться. Но правильное решение было бы по умолчанию подниматься на localhost, все.
А они не так поднимаются по умолчанию?
Я сейчас не знаю, если честно, я не помню, как это работает, но просто если это работает так, что оно по умолчанию поднимается на localhost, а люди руками указывают там 4.0, как это обычно сейчас бывает, то ты зря гонишь на этих самых, на админов. Это автоматически означает, что они, если бы Mongo говорила им, а давайте-ка здесь еще пароль заведем, делала бы, как это, как многие делают при установке MySQL. Ну, логин там, конечно, root, а пароля там нет.
А там такое не разрешают уже давно делать. Че ты?
Ты пробовал три раза Enter нажать?
А, три раза? Не, ну это надо специальное знание, посконное.
Ну, все знают, понимаешь? Все же погуглили. Yeah. Главное, что это же зависит, на самом деле, от упаковщика. MySQL по умолчанию, если ты его собираешь и там ставишь из коробки, у него ничего такого нет. У него root и пустой пробел.
Окей. Okay. Я смотрю на репозиторий Mongi. И так, знаешь, сходу не...
В чате пишут, в последних версиях поднимается на всех интерфейсах, но по сети можно ходить только по паролю.
Да, вот так вот. По какому паролю? Оно заставляет вас как-то пароль ввести?
Ну, типа, по сети оно работает только если у тебя AUF-интерфейс, в смысле, авторизационный интерфейс сконфигурирован. Это я могу поверить, что так есть. Но мне кажется, что это зависит, на самом деле, от того, где ты получил свой дистрибутив в Mongi. Ну, то есть, грубо говоря, если ты его в Ubuntu ставишь, там все что угодно могут навертеть поверх. Думаю, что тот образ, тот бинарник, который есть на MongoHQ, так не делает.
Меня это прямо настолько заинтересовало, что я пошел на Docker Hub посмотреть официальный образ, что внутри включает. 3.4.1, вот куда уж 3.4, да, куда уж последний. И куда мы идем, смотрим, что мы тут увидим. Надо нам на MongoConf посмотреть. Ну, тут даже сходу не понять. У них просто какой-то дар. Писать свои конфигурации сложно. Ладно, я попробую разобраться. Ну, мне кажется, это как-то слишком вы много даете Mongi кредитов. Я сомневаюсь.
Так было бы довольно адекватно. То есть то, что она поднимается на всех интерфейсах только с паролем. Правильно?
Не, не на всех. На всех, кроме локального. А на локальном без пароля.
Да. Ну, она локально без пароля. Ну, то есть, по крайней мере, она не торчала бы никуда и не было бы этих 27 тысяч.
Окей. Ладно. Ну что?
Тема пользователей?
Мы не против. Мы не против, мы даже за. Окей.
Так, первое мы уже обсудили Atlassian и Trello, а второе новый язык это. Вовок, что ты о нем знаешь? Мне кажется, Вовок у нас
специалист. Скилист. Сейчас пойду посмотрю, по-моему, я на него смотрел уже.
Джаист одновременно.
Не-не, это... Короче, по-моему, это какая-то функциональность. Да, все, я вспомнил. Ну, в смысле, ну, это типа очередной чисто функциональный язык. Как там в чате как правильно пишут?
Очередной чисто функциональный язык. Их как-то не очень много. Я бы не сказала, что очередной. Ну, то есть, функциональных языков...
Не очень много.
Ну, ты даже сказал очередной. То есть, мне кажется,
бы сказала очередной... Ну, давай, Haskell и Clojure. Haskell, Clojure и Yale. Что там еще последнее?
Много.
Их, правда, много становится. Чем дальше, тем больше.
Если вы сравним с языками, которые, например, на JVM запускаются, вот там точно очередной. Мне кажется, каждый год какой-то новый язык появляется. А так о функциональных, ну, я не знаю, мне кажется...
Ну, в смысле, это тоже на JVM запускается. Этот,
я и говорю, что я поэтому...
А функциональных из последних, ну, типа, большой хайп из Haskell, этот язык визуально прям похож на Haskell. Haskell, конечно, функциональный язык, скорее функциональный, чем это оперативный.
Да, но он не...
Clojure точно такое же. Огромное количество новых лиспов появилось за последнее время. JavaScript, на самом деле, функциональный язык по большей части и производные от него.
Ну, я не знаю. JavaScript уж точно не чисто функциональный.
Нет, он не чистый. Этот не тоже нельзя назвать чисто функциональным. В нем есть там типа и нормальные неанонимные функции и все подряд. То есть как бы он такой. Просто язык с ориентацией на функциональность.
Они пишут правильно, что он надо. Он чисто пишут, а не сами.
Ну вот мне тоже, я тут вижу IO Monado, зачем нам IO Monado, если у нас совсем не pure все. Ну то есть IO Monado это как раз как, ну, такой хак для того, чтобы быть практически чистым.
Да нет, я думаю, что в данном конкретном случае IO Monado, и вообще просто Monado введены, и IO Monado в данном конкретном случае исключительно ради Haskell, ради Haskell подобности сделано. Потому что если вы посмотрите в примеры, там, в общем, далеко не все чисто функциональное, он правда, ну, такой, типа... как бы это сказать, очень функционально ориентированный, но нельзя назвать его чисто функциональным. Я, на самом деле, его так и не попробовал, поэтому я вряд ли что-то могу серьезно сказать про него. Очевидно, что главным его плюсом на фоне многих, в том числе и Haskell, является интероперабельность с Java и вообще библиотеками, которые для JVM массово написаны. Ну и, значит, просто можно пользоваться, я не знаю, там, типа, сделать приложение с использованием Spring прямо на этом странном языке. Другое дело...
По-моему, да. Оно так не будет работать. Я так понимаю, что в Kotlin не дает допиливали, чтобы Spring работал.
Нет, в Kotlin'е не допиливали ничего. В Kotlin'е до сих пор, кстати, не допилили. Я потом посмотрел, что там доделали. Там проблема в том, что у Kotlin'а и Spring'а есть функции, которые оверлапят друг друга.
Для одного и того же там.
Ну, в этой ситуации это будет означать, что... Да, это означать будет, что нужно просто принять сторону того, что тебе больше нравится. В данном конкретном случае сторону Spring'а, очевидно. Иначе зачем бы ты вообще тащил это все? В этом случае, я думаю, что такая же совершенно история, как и с Kotlin'ом, как с Cylon'ом и прочими всякими другими нынешними эзотерическими языками. Я не знаю, мне кажется, что каждый следующий язык, на мой взгляд, хуже предыдущего. Ну, в смысле, ничего нового, как мне кажется, не принесет.
Про этот язык я предсказываю его популярность среди автора, его собаки, его семьи.
Ну да.
Я тоже думаю, что этот язык не будет каким-то, я не знаю, новым, очень популярным языком. Но мне кажется, что какой-то академический интерес он представляет. То есть мне кажется, что это еще более функциональный язык на той же JVM. То есть, я не знаю, в принципе, он, не знаю, ничего плохого, по-моему, не делает. Интересно на него посмотреть, по крайней мере.
Ну да. Там есть гораздо более интересные темы. Например, про то, что утекли исходные коды Presto. Ну, в смысле, той Rendering Engine, которая была в старой классической опере до Blink'а. И причем утекли очень грамотно. То есть очевидно, что кто-то из очень, как бы это сказать, из очень инсайдеров, кто-то из инсайдеров это все слил, потому что сорцы, в общем, довольно свежие, и выложили их ровно с целью слить. Судя по тому, как отчитался GitHub, а GitHub там, понятно, что уже этот репозиторий закрыл, но GitHub сказал, что даже IP-адреса на самом деле ни к чему не привели, потому что все делалось из-под Тора. То есть на самом деле вообще ничего нет. То есть кто-то просто...
А кому бы хотелось это слить? Ну, то есть с какой целью?
Да я не думаю, что есть какая-то большая цель по этому поводу. Ну, не знаю, уволился чувак, решил выложить.
И обиделся. Нет.
Ну, это же не принесет к каким-то бизнес-проблемам для оперы, поэтому...
Так вот, тем более, если это не приведет к каким-то бизнес-проблемам оперы, зачем вообще сливать? То есть, мне просто интересно, какова была цель?
Может быть, чувак много лет его писал и хотел, чтобы оно там было.
Поделиться с народом?
Ну да.
Может быть. Следующая тема — наезд на Бобука. Вот Бобук еще недавно нам всем говорил, что HTTPS нужен совсем не всем, далеко не всем. А вот сегодня человек прочитал в рассылке OnePassword, что сайты, которые не используют HTTP, будут помечены браузером Chrome как небезопасные, да и Яндекс.Видео перестает воспроизводить в результатах поиска ролики сайтов HTTP без HTTPS.
Про Яндекс.Видео в данном случае я ничего не знаю. Я по-прежнему считаю, что HTTPS нужен на самом деле не в 100% случаев. Но понятно, что сейчас сайты без HTTPS будут потихоньку вымирать. Там неправильно написано, что он будет помечаться браузером Google Chrome как небезопасные. Они просто кричать будут. А с какой-то версии, если я правильно помню, с 57-й вообще не будут открываться больше
HTTP-сайты. И тоже ты загинаешь. Не все сайты, а сайты, на которых есть формы ввода и передачи информации в другую сторону.
Нет. Откуда ты это взял?
Я сам такое читал где-то.
Это касается только сейчас, текущей версии 55 и 56. А судя по планам, в дальнейшем просто все, что ходит в HTTP, будет закрыто. Как ты просто это отделишь? Ты тут что думаешь, есть сайты, в которых кто-то контролирует заголовки на тему наличия там не формы, скажем, а куки какой-нибудь? Mm-hmm. Нет ведь?
Нет, есть форм, нет форм, и все. Есть форм, HTTP опасный. Я бы так делал на их месте.
Ну, а как ты проверишь, есть там форм или нет? Ну, ты что? Ну, в смысле, там тега форм может же и не быть в современном мире, ты же понимаешь?
Ну, будем только тег форм проверять.
Короче, я про эту новость ничего не знаю. В смысле, знаю, что сейчас, конечно, Chrome очень сильно на всех давит на тему «ставьте HTTPS». На самом деле, большой проблемы, конечно, технически в этом нет. Это просто много лишнего, немножко паразитного трафика в ситуации, в которых security скорее нагрузка, чем польза. Ну, либо совершенно непонятно, зачем HTTPS на сайте Libru. Понимаете? Там просто действительно ни форм, ничего, чисто раздача статического контента. Но по факту, конечно, типа такие сайты будут потихоньку либо вымирать, либо ставить себе какой-нибудь Let's Encrypt и вперед.
Даже в таких случаях вот этих, о которых ты говоришь, я думаю, сторонники HTTPS найдут тебе что сказать. Например, пришел Вася Попкин и выкачивал исключительно эротическую литературу. Или, например, литературу про курение наркотиков и изготовление их в домашних условиях. И вот-вот весь его трафик туда-сюда ходит. И там между ним и Васей сидят, значит, злые люди.
Да, у меня есть ответ. Он, значит, звучит вот как, конечно, HTTPS, причем желательно с шифрованием, он очень важен. Знаешь, почему? Потому что, как известно, весь наш трафик просматривают. И если ты вдруг случайно качаешь откуда-нибудь порнографическую литературу в текстовом виде, чтобы люди, которые просматривают твой трафик, не видели и не читали из-за тебя порнографической литературы. Вот это у меня самый важный ответ,
я считаю. Тоже дело. Я ничего плохого не вижу. Ну, пускай они... Мир надо в счастье загонять железной рукой, это известно всем. И мне кажется, это не самое плохое загонение. Не самое плохое направление. Пускай двигают мир в эту сторону.
Да, да, все так.
Ксюша, следующая тема.
Так, ну у нас следующая тема опять про наброс Боба, дядю Боба и модные языки. Тут есть какой-то ответ, но не, мы его не читали, да, мы ответили сами. Если интересно, какие-то еще ответы, то вот, наверное,
можно опять читать. Опять про Латнера.
Да, но там еще есть добавление, что и дизайнер MacBook'а ушел в Tesla туда же, и там вообще в Tesla собирается, я так понимаю, какая-то старая компашка
из угла. В смысле, который дизайнер, который Кейсболт?
Сейчас, подожди, да, наверное, подожди.
Надо... Прикольно. Но на самом деле Кейсболт чувак такой очень странный был. Ну, он действительно, это типа человек, который делал последний...
Да, все правильно, Мэтт Кейсболт.
Угу. Ага, он довольно странный чувак был, и мне кажется, что на самом деле, судя по всему, не от хорошей жизни он ушел, если очень коротко. В смысле, мы же не знаем, он сам ушел или вынужден был. Но да, это известная история. Он переходит в Tesla, говорят, будет заниматься непонятно чем.
Нас пинают, что HTTPS недостаточно secure. И это правда. Он HTTPS, но ресурсы, собственно, берутся с оригинальных сайтов, которые не всегда HTTPS. Когда идут уроки, может, мы и себе их засосем, все ресурсы. Ну, пока такой необходимости не возникало резко. Как возникнет, так решим проблему.
Там еще есть опять наброс на Бобука. Ну, точнее, нет, не наброс. Как бы призывают Бобука объяснить, почему у Гугла нет ничего святого и почему Гугл нарисовывает фотки.
Бобук, ты видел эту статью? Да, конечно. Но на самом деле ничего пока не дорисовывает. Это такая интересная идея. Они как бы заявили это как новую технологию. На самом деле ничего нового в этом нет. Это такая мысль, короче, вот какая. Довольно часто не хочется передавать на большое расстояние, ну, типа из-за трафика, передавать сильно высокого разрешения картинки. Но зато есть современные системы machine learning, которые позволяют на самом деле сделать upscale, в смысле, как это, раскукожить фотографию обратно.
Раскукожить. Интересное, да, там... слово. Нет, ну... идея понятна, да, что из одного пикселя мы делаем 4, используя machine learning и даже улучшая картинку. Да,
да, на самом деле логика ровно такая. Давайте сначала типа уровень деталей уменьшим, а потом, разворачивая обратно, вернем. Ничего плохого в этом нет. Нужно только понимать, что это подходит для фоточек, которые тебе не очень интересны. А если у тебя там, например, отсканированная статья с не очень высоким разрешением, то все хана. Ну, я думаю, что в Гугле тоже не идиоты сидят и знают, как это разделять. На самом деле, гораздо более интересная статья, это вовсе не вот эта вот история про типа upscale картинок с помощью machine learning. Я вам всем очень рекомендую почитать свежую статью ребят, которые делают Flickr, которые отчитались, что они за 2016 год не закупили ни одного нового сервера, потому что придумали, как поэкономить место на старых. И вот это вот хорошая техническая статья, которая прямо такой recommended reading. Там типа много интересных и понятных гипотез. Прям хороших.
А оно им того стоило?
Ну да, конечно. Это же главный расход у Фликера.
Да ладно. Я зуб даю, у Фликера главный расход – это люди.
Думаю, что
а
нет.
А ты не помнишь, был?
Чего?
Я вот бы поискала, но я даже не знаю. Фликер. Там не купили ни одного сервера. Да, давай. Мне кажется, в общий чат можно ссылку дать.
Слушай, по-моему, у них прямо есть блог, который называется блог Flickr.com. Сейчас посмотрю. На самом деле, можно посмотреть все это в моем каналчике, в телеграмчике, как обычно. Но так как ты телеграмчик не считаешь, я для тебя сейчас найду.
Да, давай. Если это возможно, то это было бы очень приятно. Мне кажется, что просто как искать это потом было бы сложно. Я бы почитала. На самом деле,
у них есть блог, который называется code.flickr.net.
Ну да, то есть я вот так и думала.
Сейчас я его сейчас...
Как я найду?
Да. Ну, в смысле, что он код называется, не блог.
Да. Нет, понятно, код Flickr. В общем, я думаю, что я найду отсюда.
Да, я тебе кинул ссылочку. Все. Вот сейчас в один чатик кинул и во второй кину. Ничего страшного. Окей. Разуплотнить, пишут нам в чате, поправляя мое раскукожить. Мне кажется, слово раскукожить гораздо более точно
описывает. Оно душевное просто, мне кажется. Мне очень нравится раскукожить, да.
Да.
Ну, в общем, я даже не знаю. Мне кажется, мы, в принципе, все такое большое обсудили. Дальше уже там меньше 6 человек. 5 человек. Ну, можно вот еще, я так понимаю, про робот TXT, зло и архив Team призывает его не использовать. Бобук, интересно твое мнение. Ну и он потом
тоже. Мне кажется, что чуваки бредят. А что?
Почему?
Ну, потому что ты почитай саму статью. Там
так написано. А в чем вообще там идея? Это забавно называется, что это суицидальная записка. Ну, робот TXT.
Ну, типа, главная задача робот TXT для многих людей заключается в том, чтобы описать, на какие страницы в их сайте не нужно ходить роботами. Понимаешь, да?
Ну, конечно.
И при этом нужно понимать, что робот TXT — это штука, которую никто не обязан соблюдать, она как бы такая опциональная. Поэтому человек говорит, ну какой смысл все это писать? Ну не надо же, все равно все забивают, типа и все такое. На самом деле ни одна поисковая система на робот TXT не забивает.
Они забивают. Вот эти чуваки, которые пишут, мы, говорят, активно на него забиваем и пытаются объяснить, почему его не надо использовать никому.
Ну, я как бы не очень понимаю, но не надо сравнивать, наверное, да, их масштабы и масштабы, скажем, Гугла.
Да, конечно. Я с тобой согласен на 97,5%. Они пишут бред сивой кобылы. А остальные вот эти 2,5% бред рыжего хомяка. Вот просто конкретно бредят чуваки. Нельзя сока курить. Я понимаю, хипстеры, миллениумы и все прочие, но ну, как-то отдыхайте между курениями.
Рыжего хомяка, да? То есть это
в чате, мне кажется, сильно. В чате пишут, ага, особенно Яндекс.Робот не забивает на робот TXT. Как бы, видимо, используя сарказм. К сожалению, сарказм на тексте передается плохо, но, видимо, я постараюсь его считать. Чуваки, Яндекс.Робот не забивает на робот TXT. Просто никак не забивает. Ну, как бы, тут нет никаких исключений. Что там еще?
Да, кто-то там дописал, погоди, что это был сарказм все-таки.
А я пытаюсь понять, а какую альтернативу он предлагает? Ну вот никакой, ты же говоришь не заходить на какие-то ресурсы не потому, что эти ресурсы секретные, а потому, что ресурсы открытые. Ну, например, роботы могут вызвать, ходя по этим ресурсам, чрезвычайную нагрузку или какие-нибудь непредвиденные обстоятельства.
Ну, типа, правильный способ, например, это... Я могу придумать другой способ. Это, например, на этой странице проверять юзер-агент, и если юзер-агент совпадает со словом «робот» внутри, срочно выкидывать и все.
Ну, это такой же партизанство и такие же костыли. Тут есть относительно стандартный костыль робот TXT, который они типа должны уважать. А ты говоришь, мы будем уважать не это, а будем уважать, что они правильно свой агент пропишут. Ну, это тоже такая условная хрень. Могут прописать, а могут написать мы на самом деле Chromium и идем с MacOS-а какого-нибудь.
Ну, кстати, и Яндекс, и Google, и многие другие так периодически делают. На самом деле, я вообще не понимаю этой темы, честно. Ну, то есть, я просто, может быть, что-то не вкуриваю. Короче, не понимаю.
Никто не понимает. Потому что с хомяками тут все повязано. Мы с Хьюшей уже выяснили, что тут хомяки наблудили.
Там в чате, сейчас могу процитировать, Бабук генерит в свет много крылатых фраз. Многие из них используют среди маглов. Я не знаю, а среди сквивов как? Нет? Тоже не заходит.
А кто есть маглы?
А, тебе не надо.
Окей.
А мне тоже не надо. Я тоже не знаю, кто такие маглы.
Это из Гарри Поттера.
Ага.
Это да. Люди, которые ничего не знают про мир магии, коротко.
А-а-а. Понятно. Многие из них... Я поняла. То есть это про то, что Бобок генерит фразы для народа, видимо, не технически инициированного.
Не знаю. Мне кажется, что чувак просто хотел как-то пошутить, но мне кажется, не очень вышло.
Ну, судя по тому, что ты нам долго объяснял части этой шутки, то да, наверное, вышло не очень.
Да, может быть, я просто попытался испортить шутку, потому что, как известно, нет ничего проще, чтобы испортить шутку, нужно ее просто объяснить.
Ну, если мы не знали, кто такие маглы, видимо, мы просто в какой-то другой вселенной. Вселенная Гарри Поттера нас не затронула.
Тоже.
Мы с Ксюшей из вселенной Звездных войн. Это альтернативная Бобу вселенная, чтобы ты понимал.
А. Да, я понял.
Нет, ага. Я все пытаюсь, что мне нужно... Я читала даже одну книжку Гарри Поттера, но как-то, видимо, уже как-то подзабыла. Я слышала, что есть знаменитый фанфик по Гарри Поттеру, который очень такой технически емкий, то есть там очень много...
Это самостоятельная книжка.
Да,
она начиналась как фанфик.
Но сейчас, понимаешь, но нужно же знать немножко вселенную. Я всех спрашивала. Если не знаешь вселенную, все равно будет не так интересно.
Будет ты не так смешно.
Не так глубоко поймешь все вот эти связи и интересные
моменты. Да, это правда. Это
так
правда.
Вот, подготовка в 6 книжек, чтобы прочитать потом одну, которая мне интересна, мне кажется, как-то
дорогая моя,
на пенсии.
Тяжелый и серьезный труд. Бери отпуск и занимайся исключительно этим.
Так я решила, вот выйду на пенсию, прочитаю. Но, правда, мне кажется, в этот момент уже все забыли про Гарри Поттера.
На самом деле, там в конце что-то сегодня как-то какое-то ненормальное количество призывов ко мне в этих комментах. Значит, пишут, что там Бобук говорил про удобные ручки для переноски. Так и сперли трехэкранный ноутбук. Действительно, со стенда Razer, помните, мы обсуждали ноутбук с тремя экранами, Razer-овский?
Да.
Его сперли со стенда Razer на CES.
Каким образом это можно было сделать? Я не понимаю.
Я не знаю. Там везде камеры. Там везде все уставлено. Я не знаю, как это произошло. И Razer тоже не знает, как это произошло. Больше того, я не знаю, как его вывезли с территории США. Это тоже интересный вопрос. Потому что обнаружили его в Китае. Его кто-то продает на Taobao, причем фотография...
А ты уверен, что его не вывезли из США? Может быть, он до сих пор в США просто продают его, типа, в
Китае? Да, может быть, его продают в... но тогда непонятно, как его доставлять. Ну, хотя почтой, наверное, можно.
Господи, да, потом шипнут и все. Как бы незаметно.
Короче, главное, что его продают на Taobao, продает его китаец, или как минимум человек, который хорошо понимает китайский. И цена вполне себе такая божеская, что там в районе 30 тысяч.
Ну, конечно, она же ему бесплатно досталась. Ты думаешь, все нормально, он продает.
Может, он уже перекупщик, может, он уже заплатил свои 10 тысяч за него.
И теперь продает в 2 раза дешевле? Нет, даже если ты перекупщик, мне кажется, там же все равно цена нарастает. То есть вначале совсем дешево. Ну, в общем, забавно. Мне кажется, что самое забавное в этом, как можно такую махину, тут просто на картинке вот 3 монитора, и как можно вот это вот все вынести, я просто не представляю.
Окей. На этой оптимистической теме?
Да, на этой позитивной просто ноте.
Позитивной ноте. Напомню, что подкаст «Радио Ти» был. Следующий выпуск будет опять же обычным. Таким же, как всегда. Вот таким легоньким. И непринужденным. Если напомните, я вам расскажу в следующем выпуске еще одну историю про программиста. Напоминать по ключевым словам, как программист Embedded NoSQL Storage интегрировал. Вот по этим словам у меня триггер сработает. Обхохочетесь. Да, с кем приходится работать. И Digital Ocean в ассортименте сейчас скажет, а нам все, пока.
Пока. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и $5 в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мультиплеером мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisti при регистрации и получите $10 бонуса на аккаунт.